Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, серебряный рожок.
Восемь часов 37 минут, четверг, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко, доброе утро всем.
Ну да. Не радуйтесь, что завтра пятница. Который радуется, что завтра пятница, подумайте, что недель пятница, всего 52, и это и есть убывающая ваша жизнь. Это и есть скат в зиму.
В землю.
Да, конечно.
Слушай, никак не привыкнуть.
Суд в Индии разрешил последователь, значит, есть скончавшийся гуру. Господин в Индии, он был гуру. Он скончался. Ашутош Махараджа. Он основатель крупной духовной секты «Миссия Божественного Света». Скончался в январе 2014 года, довольно давно. Вероятно, от сердечного приступа. Значит, его последователи, коих миллионы на планете Земля, на этой планете, значит, они считают, что он в медитации находится. Он впал в медитацию.
Да, у него такое раньше бывало.
Да, и он скоро очнется и пойдет ужинать, и все. Понимаешь?
Да.
Хорошо, значит, они судились там в Индии у себя с правительством, и они судебным решением, суд штата Пенджаб, удовлетворил просьбу. Теперь тело находится под охраной в холодильнике, значит, насколько я понимаю, в морозильнике. Но морозильник...
Пришлось заказать большой, я так понимаю, какой-то для мороженого такой.
Что-то. Ну, не знаю, какой-то, может быть, значит, морозильник, короче, морозильник.
Да.
Там вот он, значит, сказать, сам этот... Ашутоша Махараджа. Да, и его охраняют, и все на свете. И будет он дальше продолжать сидеть. Сын усопшего, один чувак утверждает, что он сын усопшего. Он говорит, пожалуйста, его похороните, как человека, то есть сожгите.
Uh-huh. Ну,
да, по-людски, сожгите.
По-людски, как положено.
Сожгите, пожалуйста. А говорит, нет, не можем, он пусть сидит в холодильнике. Секта, сейчас миллионы последователей по всему миру. Он создал секту, дорогая, в 83-м году. 83-й, и примерно секта была создана после того, как ты родилась через 4 года.
Да.
Понимаешь? То есть секта, и ты ровесники практически. Вы с сектой. Миллионы последователей по всему миру. $120 миллионов примерно активы секты. Ну, не так много. Но они же не стяжатели. Они... Что такое 120 миллионов, сама подумай? Что это? Ну, в домах.
Активы? Да. Это же значит, что...
Это немного.
Работает.
Нет, так? Это недвижка, наверняка, недвижка, всевозможные, так сказать, там автобусы, которые возят верующих и так далее, и так далее. Я говорю вот о чем, что человек занялся единственно правильным делом. Он создал секту. Понимаешь? И нам еще не поздно. Он умер в 70, в 14 году.
Угу.
В 70. А секту создал в 83-м. Понимаешь? Если представить себе, что он в каком, я сейчас извини, давай посчитаем. Значит, он создал секту в 83-м, а в 14-м умер. Через 31 год. Через 31 год. Правильно?
Да.
Соответственно, он секту создал в 39 лет.
Да.
Настенька, угу. Тебе не поздно.
Вам тоже еще не поздно.
Создать секту. Послушай, почему секта нужна? Почему секта нужна? Потому что людям нужна осмысленность. Людям нужно понимать, что они живут не просто, так сказать, там, метаболизмом каким-то, метаболизмом, превращением веществ в вещества, а люди живут осмысленно, каким-то служением.
Да.
Понимаешь? Поэтому люди в секту потянутся. Давайте создадим секту.
Давайте.
Это единственное, что нужно делать.
Начинаем. Что почему, для этого нужно сделать?
Людям нужны критерии. Вот я тебе объясню, почему люди хотят секту и обязательно в нее потянутся. Если мы создадим секту... Настенька, я тебе серьезно сейчас говорю. Вот послушай меня. Первое, что людям нужно?
А наша-то задача. Давай. Мы людей хотим добром одарить?
Нет, мы хотим 120 миллионов долларов. Что-то как коза бестолковая. Ей-богу, у тебя же...
Нет,
у нас есть простая задача. 120 миллионов долларов. Господа решили заработать. Почему это выгодно людям, сейчас тебе объясняю. Да. Людям, эти люди. Можно про людей.
Хорошее настроение.
Они получат осмысленность. Люди получат осмысленность. Им нужна осмысленность? Да, им нужна осмысленность. Им нужна сверхзадача какая-то. Им нужно служение. Им нужна ригористская морально-нравственная система ценностей. Ригористская, совершенно жестко ограничивающая их. Понятно, да?
Угу.
Система рестрикций, запретов. Там, например, прищур левый глаз, входя в помещение. Там почему-нибудь. Я не знаю, почему. Прищур левый глаз, и все. Какая-то должна быть система рестрикций, понятно?
Да.
И все. И глотни, допустим, сглотни слюну. Там, раз. И левый глаз такой. И сходи. Молодец. Все. Следующий. То есть людям нужна осмысленность, рестрикции, запреты. Им нужны запреты. Им нужно страдание людям.
О, господи, с этими своими страданиями опять.
Ты не знаешь людей.
Я вот не понимаю.
Ты не знаешь
людей. Я честно понять этого не могу.
Ты не знаешь людей.
Правда.
Ты знаешь людей. Не знаю. Ты понимаешь, что как кислотно-щелочной баланс, так же должен быть баланс страданий и радостей. Одинаково должен быть. Нужно страдать.
Да, чтобы не притупилось чувство радости.
Принцесса Диана страдала, дорогая моя, по поводу африканских детей, которые ходят по минному полю. Она занималась разминированием в Анголе, разминированием территории в Анголе. Чего? Она страдала. Уже нечего страдать, нечего у нее. Принцесса Диана. Все было хорошо. А? Диди Аль-Хаед. Все было. Аль-Фаед, простите. Диди Аль-Фаед. Сыночек этого Хераца. Значит, все хорошо. Пожалуйста. Нет, она страдала, плачет ночами. Диди спрашивает ее, Даяна, what your crying about вообще? Он говорит ей, а?
Да.
Она говорит, kids, говорит, in Africa, kids, with his small legs, а? Go, бу-бум. Я, говорит, crying, говорит, не могу, cannot sleep, понимаешь?
Угу.
У каждого должно быть страдание. Не может человек без страдания, дорогуша. Ну, как ты этого не понимаешь?
Я сам себе их придумывать вполне хорошо.
Ты просто очерствевшая.
Жена, да давайте уже секту делать.
Давайте секту.
Денег мало, может, давайте секту.
Мы дадим им счастье.
А вступительный взнос будет?
Не будет.
Квартира.
Они будут сами все отдавать. Никакого обязательства вообще ничего. Нет.
А как четыре они будут отдавать? А вдруг
знаешь,
не станут?
Секта желтых повязок как делала?
Нет.
Как? Они четыре меры риса. Это ты должен, придя в секту, принести четыре меры риса. А, сразу. Это как вступительный взнос.
А вдруг
это,
нам не начнут с вами отписывать квартиры?
Это по-китайски. Нет. Надо сделать систему упреков. Понимаешь, любая секта должна строиться на упреках, что человек несовершенен, и мы его упрекаем в этом.
Да.
Мы говорим, что он должен искренне раскаяться в своем несовершенстве. И мы его упрекаем до той степени, когда он уже отдаст квартиру, естественно. Ну, подожди, ну тут уже все так очевидно, что уже дальше ехать некуда, понимаешь? Ну, я тебе серьезно говорю, Настен, я хочу создать секту, Значит, записывайтесь. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю, а почему все звонят? Вы тоже хотите создать секту?
Сергей, доброе утро.
Здрасте. Да.
Меня зовут Сергей. Сергей, ну я уже в секте лет 5.
Какой?
8:30, да.
Спасибо вам большое. Спасибо, вы шикарный. Да, секта, мы давно уже в секте свидетелей Даренко. Да, вы уже секту создали. Ребята, вы уже создали секту свидетелей рычалки. Да нет, уже настоящая.
А где квартиры-то?
Настоящая.
Подписанные рычалки.
120 миллионов долларов. Дайте 120 миллионов.
И морозильник на всякий случай.
Начнем, товарищи, с того, что деньги на стол. А если нет, идите к чертовой матери. Анастасиюшка, значит, МИД Российской Федерации свидетельствует, что в Хабаровске дипломаты северокорейские распространяют литературу среди студентов, среди молодежи, с идеями чучхе.
На русском, я надеюсь.
На русском, конечно, на русском, безусловно. на русском языке литературу с идеями Чучхе. И идея Чучхе, я стал думать, извините меня, что я сегодня о духовном, все время меня вот на духовное тянет, а? Потихонечку. Значит, идея Чучхе, я стал думать, почему бы ее и не взять? Я на самом деле, ну, слушай меня, вот мы так, мы привыкли, у нас есть некие штампы, что вот это хорошо, это плохо. А почему, а чем плоха Чучхе? Ты изучала идеи Чучхе? Глубоко давай вместе нет. изучим. Я восполню этот пробел в твоем образовании, если хочешь. Чучхе – северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, которую надо перенять просто, которая разработана в противовес, безусловно, империализму и импортному марксизму. Да? Мировоззрение, в центре которого человек и революционные идеи, осуществленные на самостоятельность народных масс. То есть главная цель Чучхе, и мы видим в Северной Корее, блистательное воплощение,
да.
это самостоятельность народных масс.
Да.
То есть народные массы должны быть полностью самостоятельны.
Предоставлены
Предоставлены себе. Абсолютно окончательной свободе. Окончательная свобода. Единственная по-настоящему свободная страна. Понимаешь? И цель этой идеологии уже работает в Северной Корее. Правильно?
Да.
Все. Чучхе – дальневосточный философский термин, употреблявшийся прежде в значении «вещь» с точки зрения субъекта. Ну, вещь с точки зрения субъекта. Угу. Делаешь шаг в сторону и начинаешь смотреть на вещь.
Да.
Даже на себя. Так. Это диагноз. А здесь философски это вещь с точки зрения субъекта. Понятно, да? Гармоничная трансформация марксизма-ленинизма на основе древнекорейской конфуцианской философской мысли. Все. Значит, по конституции суверенное государство. Вот смотрите, почему это неприменимо к нам? Суверенно, мы суверенные.
Да.
Суверенные. Мы руководствуемся идеями самостоятельности, самобытности. Что такое Чучхе переводится как самобытность?
Да.
Мы руководствуемся идеями самобытности.
Да.
Да, да. Дальше. Значит, внутренние вопросы внутренней жизни решаются с позиции опоры на собственные силы у нас.
Конечно.
Конечно. А, значит, секундочку. А что здесь плохо?
Что ничего. Здесь? А? Все здесь прекрасно.
Ну скажи,
по последней буквы.
Субъект общественного действия. Народные массы, народ. Это у нас и есть.
Я даже подумываю, не переехать ли мне сейчас в Северную Корею.
Да. Понимаешь? Значит, смотрите, народ представляет собой сложный иерархический организм.
Правильно.
Все в котором правда. Одни правят, другие выполняют. Все это естественно, это так и есть.
Конечно.
Например, мозг правит, руки выполняют. Мы же не можем поменять их местами.
Да.
Если руки будут думать, а мозг выполнять. Здрасте, что получится? Ерунда. Нация обладает высоким чувством национальной гордости и революционного достоинства, и она непобедима. Это то же самое про русских можно сказать. Правильно? Мы не стремимся к прибыли, мы стремимся к удовлетворению потребностей населения. Мы же тоже
это так. Это прям норвежцы какие-то.
Абсолютно
верно. А не корейцы.
Абсолютно верно. Конечно, у нас приоритет коллективизма. Мы будем бороться с агрессией и порабощением, попытками порабощения. Все, все просто. Мы против империализма и доминационизма, посягающего на самодеятельность и самобытность и самостоятельность других народов.
А как же...
Мы против.
Тут я вижу противоречие. Да.
Почему? Мы против
поползновений. Потому что есть те, кто... Как в мировом порядке тоже есть те, кто управляет, и те, кто подчиняются. Они против уже начинают выступать, получается, что...
Да. Значит, наше движение есть борьба за реализацию народными массами из потребностей в самостоятельности. Очевидно. Чтобы остановить общенародную всегосударственную систему обороны, нужно вооружить весь народ, превратить страну в крепость. Очевидно. Очевидно, потому что они, оранжисты, ползут отовсюду, от всех границ, ползут с кинжалами в зубах. Понимаешь?
Да.
Ну и все. Значит, армия не противостоит народу, а представляет собой вооруженный народ. Армия подразумевает принцип единоначалия, поскольку солдаты всегда готовы отдать жизнь ради полководца. Это очевидно. Я вообще не вижу. Человек хозяин своей судьбы. Человек, значит, сознание, высшая форма человеческого мозга. Вот тебе это взгляды, Чучхе. Понимаешь? Все подходит для нас. Все подходит. Мы ищем национальную идею, она готовая лежит. Вот она. Чуть-чуть дайте мне переписать. Чуть-чуть дайте мне переписать. Я бы переписал, я бы сделал ее идеальной. А?
Да, давайте.
Значит,
да.
Я тебе объясню, что надо искоренить слово «революция». Слово «революция» не нужно. То есть у них фетиш. Революция надо заменить...
Мы революцию не любим.
Не любим.
Но потому мы, что это горе всегда,
революцию,
да?
Меняем на стабильность. Семья. Смотри, смотри. Да. Революция... Вот я тебе зачитаю фразу из Чучхе. Революция – это борьба за реализацию народными массами их потребностей в самостоятельности. Угу. Стабильность. Слово «стабильность». Стабильность – это борьба за реализацию народными массами их потребностей в самостоятельности. Что неочевидного?
Да.
Что тут неочевидно?
Все очевидно.
Все очевидно. Товарищи, я бы Чучхе брал.
А где здесь упрек?
Как?
Дальше должен следовать упрек.
Упрек в секции.
Нет,
каждый должен
понять,
но каждый должен подумать, в чем он несовершенен, и на партсобрании рассказать товарищу, что я вот здесь я еще не доработал. Понимаешь? Слушай, я хотел сказать про стресс и про смерть. На меня производит впечатление новость, которую я услышал вчера. А Настя мне сегодня на летучке снова сообщила о подобной же вещи. Это очень удивительно, что люди совершенно молодые, ну как молодые, но до 40 в моем случае, в примере моем, до 50 в случае с Настей, просто идут спать и не просыпаются. Стресс.
Да.
Я читаю сегодня в «Российской газете». Более 120 миллиардов долларов в год оценили ученые США потери, связанные с влиянием стресса на здоровье человека. Все больше людей продолжительность жизни высококвалифицированных работников с каждым годом уменьшается на 5%.
Да.
Высококвалифицированные работники живут каждый год на 5% меньше. Таким образом, товарищи высококвалифицированные работники, которые сейчас едут на работу, послушайте меня. Вы говорите, мой папа прожил там, ну, 80, например, просто говорю, 80. Ваш папа прожил 80. И вы думаете, и я проживу 80. Нет. Ничего подобного. На 5, а? Одну двадцатую заберите, и вот вам ответ. Вы проживете 76. Понятно,
да? И то, не точно.
Но это каждый год уменьшается на 5%, ребята. А почему вы сгораете? Что с вами? Что за проблема? Что за трудности? Оказывается, внезапная сердечная смертность молодых трудоспособных. Мне вчера рассказывают. Чуваку 38, значит, лег спать, не проснулся. Настя рассказывает, у нее подруга в Лиссабоне.
Да, коллега.
В Лиссабоне.
Просто в Португалию, да.
Просто
уехала.
Поехала в отпуск в Португалию.
И вдруг
все, после тяжелой работы.
Посты на Фейсбуке, еще вот вчера она на рынке смотрела
рыбу-меч. Она вчера постила, как она покупает рыбу-меч в Лиссабоне. Значит, подруга Насти. Сегодня уже ее друзья обсуждают, как транспортировать тело. Она просто легла и не проснулась. Никакой болезни, никакой аварии, никакого кирпича с крыши. Вообще ничего, ребят. Она просто... И все. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, такая проблема есть, это трудоголизм. Вот
да.
Так вот сказать.
Но почему они нервничают? У них же все хорошо.
Наоборот, это не то, что нервничать. Я такой проходил. Это работа начинает засасывать.
Да.
Ты уже получаешь удовольствие от самой работы. А чем на работе проблем больше, тем больше этот адреналин выделяется. Отсюда и недосыпание, и прочее. Но на нее опять хочется идти. Встаешь еще раньше, уходишь еще позже.
Да,
и вот
да.
От этого, с этой иглы надо слазить. Но вот
синдром
правильно сказано, что большие должности, они засасывают настолько сильно, что отказаться уже от этого нельзя.
Это синдром отличницы, говорит Алексей. 7373948. Мы слышим об этом вокруг нас. Мы с Настей слышим об этом вокруг нас. У Насти знакомая, у моих... Зачем вы оставляете радио включенным? У моих знакомых тоже, значит, знакомый. А это люди в одном случае 38, в другом случае 47 лет, которые просто идут спать. Просто чудесно живут, хохочут постоянно, работают, увлеченные, прекрасные, активные, с деньгами. И они идут спать и не просыпаются. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ну, что можно сказать? К сожалению, ранняя, но замечательная смерть.
Замечательная, вы считаете? Не проснуться, замечательная смерть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Дело в том, что не каждый готов к таким вкусам, понимаете? Не каждый знает, какое у него сердце, какое давление, что
да,
как.
Да.
Молодые, понимаете, молодые уходят. Это же кошмар, 30 лет.
Да, да.
А с другой стороны, вы знаете, вот лег, уснул и не проснулся, это тоже хорошая смерть.
Считаете?
Ну, а как же? Сергей, это лучшее, что может
случиться с человеком? Не знаю. Мне кажется, что надо устать от жизни, надо отмучиться хорошенечко. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Расскажу вам про свой случай. Буквально позавчера мне поставили, мне 41 год, поставили синдром гипертонии второй степени.
Ого.
Получил я ее для того, чтобы подслушал разговоры своей жены с подругой об ее интрижке на работе.
Скажите, вот, но такой... вторая степень, это же за 200?
Нет, 160. Мне поставили
160,
вторую степень.
Да. Ага. Ну и что, ну значит сейчас вас посадят на таблетки.
Я уже на таблетках и жутко себя чувствую.
Пожалуйста, послушайте меня, пожалуйста, не это самое, найдите способ отвлечься. Я все советы глупы в этой ситуации, но я вам советую, отвлекитесь, попробуйте, я не знаю, когда у меня был стресс, я засел играть в компьютерные игры, это вот, мне кажется, очень лечит, а?
Спасибо за совет, спасибо.
Да, да, какую-нибудь стратежку какую-нибудь, большую стратежку затеять.
Так, чтобы в туалет было не отойти.
Ага, и чтобы вот месяц, играть месяц. Я вот играл месяц однажды, ну, я отходил только за выпивкой и этими, как называется, ну, эти, БП, бомж-пакеты, ну, как называется, суп.
Лапша.
Корейский суп.
Да, рамен.
Корейский суп, да, типа доширак, вот что-то такое. И выпивка, у меня ирландское виски было, и дошираки вот эти. Вот я месяц так сидел, угу. Пока оклемался. Ну, это вот после того, как меня терзали с судом, с этим.
Да.
Ну, не месяц это соврал. Я сейчас маленько приврал, ну, хорошо, ну, 2-3 недели. Но все равно погружаешься хорошо. Ладно, дольше всех живут алкоголики, говорит 85-й. В карауле весельчак застрелился у них, вот рассказывает 13-й. Пусть начнет играть в Fallout, предлагает Денис Дип. Быстрее всех эволюционируют сантехники. Каждый следующий говорит, нет, быстрее всех на планете Земля эволюционируют сантехники. Каждый последующий приходит и говорит, какой дебил вам это сделал.
Ой, слушайте, это хорошо, когда хоть люди работают. Вот слушайте, Сергей, можно неожиданно?
Да, 59 минут, что неожиданно?
Все, ничего.
Перетертые трудом статья. Меня спрашивают, где эта статья? Перетертые трудом российская газета. Посмотрите, пожалуйста. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Говори. Ну говори, ты махала рукой. Нет. Зачем
а
ты
я думала
рукой?
Уже новости.
Она думала, что уже новости. Нет. Значит, смотри, некая классическая схема установилась. Ада, значит, все, что связано с Москворецкой набережной, там, кстати говоря, сужение и ремонт. И все, что связано с Солянкой вот здесь, от Таганки и Яузы в этих краях плохо. Дальше. И Тверская, почему-то от третьего транспортного кольца, отвратительная в центр. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем на дров, Сережа, все деревья на рожок.
Девять часов шесть минут, четверг, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва».
Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая.
И Сергей Даренко.
Что ты сейчас жестикулировал?
Вы мне футболочкой похвастались, а я...
Я ей показываю футболочку свою, Хаслер.
Да.
Хаслер, с кем?
Там очередная ПТУшница у вас сидит.
Девчонка. А это ЗОЖ, ты пойми, ЗОЖ. Вот как следовать ЗОЖу? Вот я через майки следую ЗОЖу. Ты видишь, что у меня пузо уменьшается? Чуть-чуть. Ну, незаметно. Незаметно уменьшается?
Ну, сейчас вот совсем исчезнет.
Вот-вот, чуть-чуть осталось. Меня человек спрашивает. Сергей, я алкоголик и пью уже неделю. Что делать? Алкоголик, дорогой мой. Значит, делать следующее. Увлекитесь чем-нибудь. Поймите, алкоголизм — это зависимость. Человек, который привержен зависимости, должен вытеснить одну зависимость другой. Обязательно. Станьте патриотом или бабником. Что-то одно из двух. Мне кажется, любая зависимость хороша в этом смысле, а? Ну, если человек алкоголик, то что?
А если он уже патриот и алкоголик, то что?
Если он уже патриот и алкоголик, тогда стать бабником. Потому что нет, патриотом алкоголиком, патриотом-алкоголиком одновременно быть можно, а бабником не получится. Понимаешь? Да надо бабником стать. Сделайтесь таким, знаете, таким совершеннейшим, таким, конечно, испанцем таким, понимаете, таким вот. Таким чуть-чуть небритым, это у вас, наверное, уже есть, но таким очень подтянутым.
Ой, это так тяжело, но представьте подтянутым себе, а как это вот реализовать? Сидишь ты дома, извините, у тебя небритый, ты такой
заводишь,
классный, одел...
Заводишь аккаунт, заведите аккаунт в Инстаграме и в Тамблере. Тамблер, обязательно Тамблер нужен. Обязательно Тамблер, потому что он без предрассудков. В Инстаграме, так сказать, там сплошные предрассудки, а в Тамблере их нет. Значит, и там забейте поисковые эти самые, значит, строки ЗОЖ, здоровый образ жизни, плоский живот, все это в Тамблере лучше все это по-английски, ладно? Вот это все. И в Тамбле, и потом, смотрите и тянитесь к этим людям. Понимаете, вот что-то, вас же должен подвиг какой-то восхищать, правильно? В Порнхабе есть тоже. Нет, в Порнхабе, я должен сказать, люди есть опустившиеся. Есть опустившиеся. А в Тамблере опустившихся нет. Там как раз наоборот ЗОЖ. Чистый ЗОЖ. Что такое? Я не понимаю, почему ты делаешь лицо не такое, знаю, как будто ты идешь через...
Мне кажется, надо жениться.
Жениться? Алкоголику?
Ну, алкоголику. А кто его еще вытянет, как не баба какая-нибудь, запретит
сначала,
ему?
Сначала, дорогуша.
Заставит делать ремонт в зале сначала.
Потянуться за ЗОЖем. Потом потянуться за бабами. Потом потихонечку через это...
К ремонтам перейти. Да? Через это, потихонечку. В Леруа Мерлен будете, подпишитесь, приложение скачайте, чтобы получать предложение о скидках. Будете ждать, когда лак хороший придет.
Да, слушай, да? Настя, расскажи мне про алкоголиков в Псковской области.
Ой, только да, все. Про стресс. Да. Я хотела
товарищи,
сказать, что тут люди работают, остановиться не могут.
В Псковской области, 21 век России.
Моей сестры. Да, дом под Изборском, там вот прямо на границе Изборск, с Эстонией.
С Эстонией,
да. Псковская область, зона... пограничная, по пропускам въезд. То есть народу там нет никого,
да,
лишнего.
Да, да.
Надо скосить траву вокруг дома, потому что у нее месяц отпуск только. Вот она туда должна приехать, чтобы к дому
пройти. Короче, у нее дача, травы поднялись, да.
Там никого нет.
В пояс.
Надо
ей надо скосить для приличия.
Очень для
странно.
Приезда, она да.
Могла бы вытоптать.
У нас
ничего
ребенка
страшного.
Приедет там, чтобы это...
Да.
Я, кстати, тоже туда собралась.
Что ты говоришь?
Да, могу репортаж потом.
Вот и скоси, дорогуша.
Нет,
а то в траве высокой могут быть змеи.
Кого-нибудь?
Вепри могут ходить в траве.
Кто выкосит, знаешь, траву, да, вокруг дома. Да. За 1000 рублей она начала, никого нет желающих.
Внимание. Это публичная оферта.
Да.
Значит, Даша, сестра Анастасии, обратилась к деревенским господам. А господа есть, там есть живые люди.
Да.
Которая сказала, скосите, пожалуйста, траву в проход к дому за 1000 рублей. Дальше?
Да.
Дальше.
Рук поднятых нет. Она повышает ставки. Обзванивает, видимо, я так понимаю, по второму разу говорит.
Не обзванивает, а проходит по улице.
Да нет, она находится в Ленинграде в это время. Ей надо приготовиться к приезду.
Хорошо.
Уже до 3000 рублей сейчас ставка дошла. Желающих все еще нет. Скосить траву вокруг дома, понимаете, это люди...
Подозрительно. Подозрительно, мать.
Что ты разве...
предлагает им сказочное богатство. Это как если бы ты мне сказал. Нет, послушай меня. Сейчас ты мне скажешь. Вот сейчас скажи мне. Сереж.
Иди я... скаси
нет, траву. Нет, сейчас скажи. 9.12. Да, ты мне говоришь. 9.12. Сереж.
Да.
Сбегай в магаз за пивом я тебе дам $1 миллион, а я продержусь до новостей, а ты прибежишь. Быстренько, за 20 минут сбегай. Я тебе отвечу. Настенька,
да.
Ты вскружила мне голову. Я не верю, что ты дашь за это дерьмище, за такое говно, ты дашь мне $1 миллион. Я не верю в это, поверь, ну пойми ты, я не верю. Потому что это слишком много, дорогуша. Это слишком много. Это меня смущает.
Но не может она найти.
Она должна сказать мужикам, мужики, скосите мне траву, но вы нормальные там, что это?
Я 500 рублей?
Селедку подарю там, когда приеду.
Там никто, понимаете...
Какие 500 рублей? Какие 500 рублей? Это слишком много.
От стресса не умирает. В общем, там в Псковской области...
Псковская область, деревня, сама подумай, под Изборском. Какие 500 рублей? Они денег сроду не видали. У них последние деньги, которые они видели, это в сундуке прабабушки Керенко. Керенко, купюра. Которая, значит, они считают, что это подарок. И они до сих пор ждут, когда придет Керенский. Они не знают, вообще не знают ничего.
Я думаю, большие...
Не надо вам обещать деньги.
Керенского
не знают ничего. 3000. Они сроду таких денег не видали. Пусть пообещает дать селедку.
Она скажет,
слышно?
Да.
Василий Иванович, там сосед у нас скажет. Василий Иванович, ты скоси жирная мерзость, которая ты сидишь там на лавочке, жирная мерзость. Скоси-ка травку. Нет, дай-ка бабе своей телефон. Так, Марья Ивановна, этого пошли своего кабана жирного, пусть скосит. А я привезу вам селедочки из Петербурга.
Да вот все пишут бутылку, но ведь не... Нет, потому что на 3000 вы можете такую бутылку себе купить, какую вы никогда не покупали.
Да.
Белугу или что там?
Белугу, зачем
белуга? Не знаю,
что-то.
Да. Лед какой-то.
Удавится. Ну как заставить деревенских работать? Как деревенских заставить работать? Здрасте.
Здравствуйте, Николай.
Да.
Ну, вот я вам могу сказать, 150 километров от Москвы, я тут в шоке был, значит, какие-то, ну, не знаю, наши азиатские внешности ходят, предлагают покосить траву, а на таком удалении, понятно, живут в основном пенсионеры московские. Вот, и вот, вы угадаете, за сколько они косят участок? Вот 40 минут работы.
Ну, я думаю, 200 рублей.
Нет, выше. Ну,
ну скажите.
Семь.
А сколько их там человек?
7
тысяч. Они обычно компании ходят.
7 тысяч. 10. Я просто охренел. Я
слушай,
не понимаю.
Каждый раз можно, знаете, такой трактор специальный для козьбы купить в результате и на нем ездить.
Они ездят, знаете, на таком убитеньком старом таком велосипеде где-то 80-го года с какой-то самой дешевой вот из бензокосилочек, триммеров таких.
Да.
Бутылочка, значит, при них пластмасса. В общем, выглядит это все очень бедно. Но вот
7 тысяч
граждане Российской Федерации.
100 евро. Более 100 евро. Более 100 евро. 7373948. 7373948. Ну, расскажите, как заставить деревенских работать? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Владимир, Москва.
Да, здрасте.
Я по козьбе травы. 148 километров, Егорьевский район.
Да, какой район, 300... простите еще раз, какой район?
Егорьевский район.
Понял, знаю.
3 сотки земли за 200 рублей косят, очередь стоит.
Очередь, значит работящие.
Да.
Значит,
азиаты, конечно, обнаглевшие, у себя тоже косил, по незнанию, отдал 5000, хотя работа стоит там 350 рублей. Надо разговаривать с МИД. С местными. Работы нет на деревне, поэтому...
Да вот мы тоже думали,
так
что...
Так вот Настя, на сестра вот пытается нанять,
не может. Правильно говорит, когда сказали миллион, люди не верят, что обманут.
Да, конечно.
В итоге поработать не дадут, а реально 200-300 рублей...
200 рублей пусть предложат.
Что они понимают и слышат, бутылка стоит.
И банку закатанную селедочки привезем с черным хлебом.
Там своя.
Дары. Какая река, я не понимаю.
Озера, Ильмень.
Ты говори о деликатесах. Деликатес, селедочка. Деликатес какой-то людям, что селедочка. Они сохранят ее на 7 ноября. Ты смеешься? Если ты сейчас принесешь им, подаришь баночку пресервов, они ее на 7 ноября откроют, а то, глядишь, на Новый год.
А вы понимаешь? Умеете косить, Сергей? Вот косой косить, отбивать косу и косить, умеете?
Ну, надо сказать, что я косил.
Да?
Да, я косил.
Вот так.
Любой умеет косить.
Вот и мне кажется, такая простая
любой
вещь.
А ты знаешь, что, между прочим, по-испански косец,
да.
Пахеро,
да.
Означает на жаргоне.
Что?
Анонист.
А.
Пахеро.
Да.
Пашет.
Понятно.
Понимаешь? Вот. Это вот...
Как это мило.
Се ста сьенду паха. Делает себе сено.
Понятно.
Вот, так что нет, любой может косить. Что же сказать, мы не, это сам, не косили разве? Косили, каждый косил. А?
Да.
Хорошо, поехали дальше. Точнее, что мы, чем мы занимаемся? Какой-то косьбой в Псковской области. Ад вообще, товарищи, до чего мы опустились? Поехали дальше. Слушай, я хотел сказать про наших этих самых... Вы знаете, тема мелкие, извините меня, пожалуйста. Я хочу про некоторые мелкие темы все-таки их упомянуть. Ну а что, об экономике все время разговаривать. Значит, оказывается, есть князь Лобанов-Ростовский. Князь. Да. Слушай, я думал, что князья, их нашествие было в первой половине 90-х годов в Москву. В первой половине 90-х. Ну, 92-й, 93-й. Князья, сложь были князья. Значит, а теперь, оказывается, они в провинции уже тоже их отвергают потихонечку. Значит, в дурацкой ситуации оказались музей «Ростовский Кремль» и меценат князь Никита Лобанов-Ростовский. Он взялся дарить им... Ему дали особняк и сказали, что дадут...
Говорят, это в районе ничего не давали.
Нет,
говорят,
особняк как он будто бы выделили под музей Лобановых-Ростовских.
Это он рассказывал
князей,
всем.
Конечно, да. Князей. А он дарил какие-то работы. Теперь выяснилось, что это все подделки. Он сказал, что это подлинники Машкова, экстеры брака. Значит, все подделки, как есть. В особенности Машков, как всегда, подделка.
Да.
Вот. И он требовал, постоянно качал, правда, он присылал почему-то еще тоже свое нижнее белье.
Он музей же, смотрите, у него была фантазия.
Товарищ, у него была фантазия сделать музей князей.
Имени себя, да. Ну,
нет,
и как бы
князей музей... Лобановых-Ростовских от самой тьму таракани. Понятно, да? От самой тьму таракани.
А, да, и он и поэтому для музея
он присылал подштанники, нижние штанцы.
Всякие
вот эти,
бумажки.
Кальсончики.
Из стола. У вас бывают в столе бумажки?
Нет, в карманах бывает, я их выбрасываю сразу потом.
Вот, он это
очень ценные бумажки. Нет, самые ценные бумажки ты не можешь выбросить сразу. Ты выбрасываешь их через неделю.
Прикладываешь,
да? Да. Некоторое время, а потом уже выбрасываешь. Значит, смотри, он присылал им подштанники, что самое интересное, и подлинники, как он писал, подлинники великих художников. Понимаешь, да? Значит, оказывается, что это все, ну, кроме нет, подштанники настоящие, подштанники, а работы, к сожалению, оказались... поддельными. И сейчас, значит, сказать, непрерывно вопрошал, почему ведется медленно ремонт здания, отданный под музей семьи Лобановых-Ростовских, почему никак не открывается музей и так далее, и так далее. Понимаешь?
Да.
Они выживают из ума.
Да.
А мы движемся навстречу?
Ну...
Это вопрос. Это вопрос. Почему все эти фрики пасутся вокруг нас? Как ты думаешь, почему? Почему вокруг,
ну, это
почему
такая
вокруг меда,
часть
почему
жизни.
Вокруг меда мухи? Как ты думаешь, почему? Просто мне интересно. Я тебе отвечу, почему. Потому что здесь сытно кормят. Потому что здесь на это ведутся. Потому что здесь это продается. Потому что здесь это покупают. Потому что здесь это пользуется спросом. Поэтому фрики со всего мира съезжаются сюда для того, чтобы кормить нас своей мерзостью. Разве нет, Анастасия?
Ну, наше дело, так сказать, отказаться вежливо.
Нет, мы не откажемся. Мы не откажемся, потому что мы любим фрик-культуру. Потому что мы сами тянемся к неким корням, которые нам кажутся подлинными, но которые нам приходится выдумывать. И здесь я согласен с Мединским. Вся эта хрень просто выдумана. Понимаешь?
Да.
Что
совершенно
да?
Совершенно согласна,
да.
Выдумана.
Причем выдумана шестидесятниками, ты будешь удивлена. Выдумано шестидесятниками.
Тогда поясните, вся эта хрень о чем?
Вот эта хрень про аристократию, эта хрень про, сказать, там, всевозможных благородных аристократов русских. Это вся ахинея.
Почему выдумано?
Вся эта ахинея вновь выдумана, все вновь выдумано шестидесятниками. Целый пласт огромный картин, книг, поэзии шестидесятников был связан с выдумыванием хорошей аристократии 19 и 18 века. Целый пласт. Я говорил об этом, не хочу повторять. Московские евреи массово сошли с ума в 60-е годы и выдумали благородных аристократов. Это правда.
Ну, не знаю, почему же вы так думаете? Ну, а с ними, конечно, что-то случилось, с этими, со всеми аристократами, когда они были исторгнуты из своей среды аристократической туда куда-то, во Францию и в Сингапур. Ну,
шестидесятники, сошедшие с ума, выдумали аристократию и подготовили в сущности своих детей, которые взяли бразды правления в 90-е и пригласили весь этот человеческий мусор сюда. Всю эту мерзость человеческую, всю эту пену пригласили сюда с целью целовать им подметки, целовать их туфельку. Понятно, да? Вот же в чем суть. И они продолжают окормлять нас до сих пор. Все эти прохвосты, проходимцы, все эти негодяи продолжают окормлять нас до сих пор. Что свидетельствует о нашей глубочайшей, фундаментальнейшей, окончательной провинциальной тухлости. Ты это понимаешь или нет?
Да.
Она это понимает. Правоохранительные органы продолжают возбуждать уголовные дела в отношении сторонников националистических взглядов. Организатор русских маршей и иных акций оппозиции в Москве Юрий Горский стал подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Я читаю по газете.ру. А ранее по делу об экстремизме под домашний арест был отправлен Марк Гальперин. А еще один оппозиционер Вячеслав Мальцев бежал из России. Итак, против Юрия Горского... стал подозреваемым, да? Значит, против него есть расследование, насколько я понимаю, из этого текста. Скажите, пожалуйста, вы что думаете по поводу националистов? Позвоните, пожалуйста, националисты. Националисты, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Что, с вами решили покончить или, вас ведь решили завинтить? Что происходит в националистическом крыле, я бы так, может быть, поставил вопрос. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
О, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Виктор, Москва. Ну, да. Я вот довольно националистических взглядов придерживаюсь, да, но при этом, при всем, выступаю. Вы знаете, я хочу сказать, что просто-напросто... Ну, это же политика государства, что мы должны быть толерантны ко всем, значит, приезжим с бывших стран СНГ, вот русский мир и прочее. Вот именно.
Я понимаю. То есть, вот. Но вы видите, как зажимают потихонечку националистов.
Да, конечно. Я даже больше скажу. Вы знаете, вот там один оппозиционный известный деятель, не будем называть его имени, да, ведь он же тоже придерживается таких вот довольно националистических взглядов.
Нам трудно уточнить, потому что он придерживался. Довольно откровенно, да, но потом...
Вы знаете, я вот, если посмотреть его, как бы, вот, трансляции, где он выступает именно, не то, что вот он на Ютубе ролики делает, а просто где он выступает перед народом, он очень часто говорит о том, что, значит, нужно людей, вот, которые к нам сюда приезжают, запретить им въезд, вести визы и прочее.
Это правда. Вы говорите о Навальном, зачем
это? Да, спорим, конечно.
Да. Навальный начинал с национализма, и ровно за национализм был исключен из яблока в свое время.
Я хочу сказать, что в Москве это в меньшей степени проявляется. Допустим, я вот часто езжу в командировки вот по областям, да, и если вот мы берем, допустим, Ростовскую область,
да,
и вот там вот, где Ставрополье тоже очень-очень сильны там вот такие взгляды.
Это просто правда. Это правда.
Поэтому
Еще когда был Баркашов Александр, РНЕ, значит, вот он свои лагеря тренировочные именно на Ставрополь, вот там вот на юге, он находил огромное число сторонников еще тогда.
Поэтому я думаю, что это со временем государство, просто не может не решить эту проблему, понимаете, если столкнуть вот эти две идеологии, вот этой вот толерантности и вот этого национализма, то у нас в стране будет огромная война.
Меня очень удивило, что почти все современные русские националисты, доктор Лектор, вы в самом деле полагаете, что они все евреи? Ну, нет. Ввиду пассивности коренного населения приходится брать на себя бремя борьбы за национальное русское самосознание. Ну, не знаю, понимаете, доктор, действительно некая пассионарность южан не может не помочь русским. русские, ведь они, так сказать, там... комментарии от Просвернина будут, спрашивает Александр Фельдман. Не знаю. Я сейчас звоню вот человеку, которого я нашел у себя в телефонной... Спонтанно абсолютно. Нашел у себя в телефонной книжке Виктору Милитареву, значит, который, как вы знаете, и православный активист, и националист, и все такое. Ну, вот видите, он спит, наверняка, мне кажется, что он такой. Разновидность ночного националиста. А что про Свернин? Ну, давайте про Свернину позвоним, если он у меня есть вдруг почему-нибудь. Позвоним. Ха-ха-ха-ха. Про Свернин. Егор. Вот он, Егор. Давайте позвоним Егору. А вдруг он не спит? Я не знаю, как у них там, у русских националистов принято. Я думаю, они спят до полудня, как люди... высокого интеллекта. Это мы с вами, так сказать, там отбросы общества работаем. Про Свернина вы считаете? Я думаю, про Свернина все-таки, нет? Мне кажется, что он должен быть более аристократичное ударение должно быть. Про Свернина более аристократичный, да?
Ну, вы у него спросите, как он предпочитает.
Он предпочитает спать. Алло, здравствуйте, Егор. Это Сергей Доренко. Я звоню вам из эфира. То есть я этот телефон как бы запустил так, что вы в эфире. Ладно, мы на радио. Если позволите, можно ли получить ваше суждение или оценку, или комментарий короткий по поводу преследования Юрия Горского, организатора русских маршей, а также Марка Гальперина, а также Вячеслава Мальцева? Нет ли у вас ощущения, что русских националистов маленечко завинчивают?
Ну, я считаю, что это совершенно прекрасно. Украинские националисты их давно завинчивают. А при чем здесь... русские националисты с этими фигурами, которые делали и делают все для триумфа Украины над русским восстанием на Востоке, я как бы не очень понимаю, если честно.
То есть вот эти трое, все эти трое, вы считаете, что они националисты разлива такого правосекторского?
Не правосекторского, ну просто как бы это сторонники господства украинской нации над русской нацией. А почему их называют русскими националистами, я не очень понимаю.
Даже Мальцев, я обескуражен.
Ну, а кто он еще, извините? Ну, как бы, если человек топит за Украинушку, то, ну, а почему называть русским националистом? Называйте его украинским националистом.
Я понимаю. Тогда русские националисты здесь, в Москве, в безопасности,
нет,
с вашей точки зрения?
Русские националисты – это те, кто, извините, отстаивает интересы русского народа.
Да.
А те, кто отстаивает интересы украинского народа, это украинского.
Да. Черт, 30 минут! Вы разрешите мне перезвонить в 35 минут? Новости. Спасибо. Я перезвоню ему снова. Подъем. Мы возвращаемся к программе. Я пытаюсь набрать снова Егору. Теперь уже я в смущении. Не знаю, как правильно говорить фамилию. Он меня сейчас научит, я думаю. Надеюсь, что он не обиделся на то, что мы прервали вдруг разговор настолько быстро. И ответит. Значит, он назвал националистов по самоназванию Горского, Мальцева, Гальперина, не знаю, Демушкина, наверное, тоже. Вовсе даже не... Да. Егор, извините, научите меня, пожалуйста, правильно, с правильным ударением произносить вашу фамилию.
Просвернин.
Почему мне казалось, что это аристократическая фамилия Просвернин? Почему я ударяю...
Не знаю, обычная русская церковная.
Обычная церковная. Видите, я исходил из-за аристократичности. Извините. Значит, хорошо, теперь я буду правильно произносить. Значит, с нами Егор Просвернин. Человек очень думающий, и мне интересно услышать ваше мнение. Скажите, пожалуйста, хорошо, если мы спорим о терминах, то это... давайте по-другому. Люди по самоназванию русские националисты. Горский, Гальперин, Мальцев, Демушкин. Чувствую, что их стеснят. Вот мне интересно, вы как это прокомментируете? Это действительно делается? Есть ли другие какие-то националисты и так далее?
Ну, начнем с того, что я всегда был против политических репрессий, а господина Горского сейчас собираются преследовать по статье 281 «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Это классическая статья за мысли преступления. И в нормальной стране такой уголовной статьи, как и статьи 282, быть не должно в принципе. Поэтому тут как бы надо разделять принципиальную позицию, которая заключается в том, что по статьям там, для преступления преследовать никого и никогда нельзя. И личное отношение, которое заключается в том, что это очень плохие люди, которые требуют отдать Крым Великой Украинской империи, извиниться перед Великой Украинской империей за все принесенные ей неудобства в ее попытках дерусифицировать русское население, как бы вот всех отдать, встать на карачки, повернуться задом и терпеть. Да? Поэтому это вот два таких, на самом деле, не очень связанных момента.
То есть это, в принципе, зачистка таких вот украинских агентов, в сущности?
Я не называю их украинскими агентами. Мне кажется, это просто дураки и провокаторы. То есть, ну, тот же господин Мальцев не сказал, что он украинский агент, как известно, вся его политическая карьера связана с господином Володиным. Ну, там есть такие очень забавные совпадения. Поэтому вот до ваших русских обобщений, украинцев, ну, мне кажется, что это не украинский агент, мне кажется, что это господа, так или иначе, работающие на АП, с тем, что вот звонил господин Даренко, вот знаете, вот русский националист, это вот
требует отдать Крым. По самоназванию, послушайте, Егор, ну, хорошо, послушайте, представьте себе, когда первая шхуна с там, какая-то Mayfair высаживается на берегу Америки, они спрашивают тех людей, к которым они приходят, скажите, вы кто? А те говорят, например, иракезы. По самоназванию, ну, иракезы, иракезы, но они велели себя так называть. Понимаете? А эти велели себя называть...
Они велели. Они могут чего угодно велеть, а господин Тюмушкин, он даже не украинский националист, господин Тюмушкин всегда выступал как совершенно откровенный неонацист, который очень любил на всех русских маршах кидать зигхайля, на камеру ходить символикой крайне напоминающей свастику, и везде всем рассказывают, как скоро будут резать агентов ФСБ, ну, агентов в прямом смысле слова,
да.
Как они все, значит, устроят резню правоохранительным органам.
Скажите, этом, когда-то давно...
10, да. Не сажали совершенно, ну вот, ну, невозможно понимать, чтобы человек собрал группу людей в масках, которые давали бы интервью BBC про то, как они, значит, тренируются к будущей расовой войне и к совершению государственного переворота в Российской Федерации, чтобы он разные интервью давал год за годом, и ему ничего за это не было.
Нет, да. А кто русский националист? То есть, назовите мне русских...
Я, например, русский националист. Игорь Иванович Стрелков, русский националист.
Еще.
Да, все эти люди, которые поехали на Донбасс защищать русское население, русские националисты. Все участники «Русской весны» в Крыму, русские националисты.
Егор Прилепин, конечно, тоже.
Ну, Прилепин местами русский националист, но, по крайней мере, Прилепин имеет гораздо более весомое основание называть себя русским националистом, чем вот эти вот, извините за выражение, мазни.
Хорошо, скажите, пожалуйста, когда прежде по бульварам совершались шествия к чистым прудам, вот я помню, так сказать, там шествия, разделялись, по одной стороне шли либералы, а по другой стороне шли по самоназванию националисты. Вы считаете, что если бы сегодня произошло такое шествие, колонна националистов была бы пореже или пошире, или погуще, или что?
А в чем сегодня смысл таких шествий?
Нет, я просто говорю о количестве.
Слушайте, я... Ну, это вот очень абстрактный мысленный эксперимент, который я не понимаю, если честно.
Если пастор,
колонна националистов. Ну, каких националистов? Какая колонна? Слушайте, вся наша колонна, какие надо, они все время прошествовали на Донбасс, воевать за русский народ. Это очень забавно, потому что количество людей, которые...
С вашей точки зрения, русские националисты 9 мая по Красной площади проехали на машинах и в коробках вот этих вот, да?
Ну, в данном случае мы говорим про военнослужащих, а я говорю именно про добровольцев, которые поехали сами.
Я понимаю.
У военнослужащих как бы особого выбора нет, да. То есть трибунал будет. А всего, я думаю, то есть людей, которые так или иначе поддержали Донбасс именно делом, то есть это там и рублем, и гуманитарная помощь и так далее, в России, ну, как минимум под миллион. Вот это вот ядро нашей нации, те самые русские националисты, русские националисты, несового отдела, которыми нужно гордиться.
Егор, я абсолютно убежден, я надеюсь.
Извините за выражение, за украинские куны, это не русские, не националисты, это, ну, просто группа провокаторов, которые изображали национальность. Ну, вот кто такие русские националисты? Да это какие-то, извините, херизгары, которые кидают на граждан русского...
Сейчас это не было матом, да? Я не расслышал.
Единственный весь русский марш кидает эти самые зигхайли, которые... фотографирую 20 раз
Ему пора в Думу.
Просверлен, вы нужно ответить на вопрос, вот скажите, а вот русский националист, да, это какие-то
известные культурки, да, которые Егор. Гитлера любят. Егор.
То есть, Егор. И все это продолжалось год за годом. И, наконец, их вот эти вот люди, которые защищали прикрывать.
Все, да, все, да, Егор, да, Егор, да, Егор, да, Егор, да, но... Егор, особых... вам пора в Думу. Егор, вам пора в Думу. В Думу.
Зачем?
В Думу? А я разговариваю, я уже разговариваю с политиком. Я уже разговариваю с политиком, а не с...
Я простой разнорабочий.
Ну что, землекоп национализма. Спасибо огромное. Спасибо вам, до свидания. Я говорил с политиком. Слушай, я говорил с политиком.
Но какой он скромный.
Да,
почему он не хочет?
Землекоп национализма. Нет, ну посмотри, в сущности чистят для него. Чистят для него. Чистят Горского, Мальцева, Гальперина,
Девушкина. Переговорить девушки. Такого, конечно, тяжело.
Ничего чистят для него. Ему пора в Думу, ему пора оформлять как-то это разумное движение какое-то, так сказать.
Ну, он разнорабочий, я ему предложу траву выкосить.
Нет. Мы говорили с политиком. Я думаю, все обратили внимание, что мы говорили с политиком. Скажите, какова судьба русского национализма с вашей точки зрения? И что это русский национализм? Сейчас, после разговора с Егором, прошу вас подключиться, 7373948. 7373948. Что есть русский национализм, какой русский национализм вы признали бы здоровым, а какой бы вы признали нездоровым и так далее. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Нет, не получилось. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Радио? Да, радио.
Александр.
Да, Александр.
Вот небольшая часть русского национализма сегодня каждый день практически сует. Это Мухин и товарищи. Вы хоть бы словом омолвились. Прекрасный русский писатель. Вот тоже русский, вот его казнят каждый день. 69-летнего человека. И ребят держат в клетке. А журналисты дважды говорили у Путина. Дважды говорили. Прекрасный программист, прекрасные люди, подполковник. Вы кого это? Это что, ненужные нашей стране люди?
Подождите, давайте теперь обобщать. Теперь попробуйте обобщить. Где сейчас русский национализм? Что это?
Русский национализм, всех, кто немножко выбивался, всех их подстригли, в общем-то, жесточайшим образом.
Но вы в любом случае поддерживаете точку зрения или разделяете точку зрения, что так или иначе их прижимают. Так или иначе.
Конечно.
Давайте попробуем проголосовать. Я предлагаю голосование. Сейчас мы продолжим, естественно, разговор. У меня голосование. Очень простое. Значит, русских националистов, вероятно, да, ну, так сказать, там, я не знаю, по самоназванию, неважно, пытаются ограничивать, прижимать. И это хорошо. 134-21-35, плохо. 134-21-36. Русских националистов пытаются прижимать. И это хорошо. 134-21-35. Это плохо. 134-21-36. Вот на самом деле надо же понять, хорошо это или плохо. Может быть, это хорошо? Давайте попробуем проголосовать. 134-21-35. Это хорошо. Ну и хорошо, что их прижимают. Прижимают и хорошо. 7373-948. Мы продолжаем разговор. А это 134-21-35. Плохо. 134-21-36. Это плохо. У меня звонков пока немного. Вот я вам серьезно говорю. Наверное, все уже к черту уехали в отпуск. У меня всего 150 человек. Ну что это? 150 человек по такому вопросу. Это же должно быть 300 человек уже. Нет, 150 всего. Но сейчас русских националистов, по-видимому, прижимают. И это хорошо. 19%. 19%. 81% плохо. Уже у меня больше 200 голосов. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Русских националистов прижимают. И это хорошо. 19% плохо. У меня сейчас 20 на 80. Вот сейчас 20 на 80. Хорошо, 20, 80 плохо. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Антон, и я вот думаю, что национализм – это такая структура, которая можно спекулировать и вылезти во власть. А существующей власти это не нужно.
Ну, да, да, нет, можно вылезти во власть, вы говорите, но если существующая власть в России очень давно, уже несколько столетий, по крайней мере, не давала ходу подобным политическим течениям, то почему это выгодно? Это невыгодно. Вот мы с вами решили но сделать...
Это спичка, с которой может что-то загореться.
Это правда, это единственная спичка. Давайте прямо скажем...
И этот русский бунт, который все говорят беспощадный, он никому не нужен, и поэтому
да.
И власти в первую очередь.
В том-то и дело. Вы правы в том, что это, пожалуй, единственная спичка. Или почти единственная спичка. Почти.
Одна из немногих, скажем
да,
так.
Да, одна из немногих. Но ее гасили несколько столетий, поэтому с чего бы она вдруг сейчас разгорелась? Спасибо. Кстати говоря, генпрокуратура только что
потребовала заблокировать спутник и погром.
Спутник и погром? Как? Да. Да, открой, открой.
Не успели
открой,
мы поговорить.
Открой, надо звонить ему снова. Мы получим сейчас...
Просвернено.
Да, просвернено. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать националистическое интернет-издание «Спутник и погром», сообщили Интерфаксу в Роскомнадзоре.
Не только, там еще и «Русский сектор», и «Правый взгляд», и другие ресурсы. Там он оказался в списке.
И другие ресурсы. Вот так, оказывается. Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций «Правый сектор», «Исламское государство», «Джабхат аль-Нусра» и других террористических группировок, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Ребят, из новостей позвоните про Свирнину прямо сейчас. Хочешь, мы позвоним опять?
Да, ну а да, как
ну,
же,
нам
конечно.
Надо. Мы прочитаем ему сейчас эту новость. Я думаю, он будет потрясен, а может быть даже раздражен.
Он уже, наверное, знает.
Он, наверное, уже знает. Да, а мы-то не знали, а мы-то вот узнали только что. 9.46 узнали. Я думаю, что ему звонят многие люди сейчас. Да. Егор, генпрокуратура потребовала заблокировать спутники «Погром» как ресурс националистического толка. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать, сообщили Интерфаксу в Роскомнадзоре. В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд» и другие. Что вы можете сказать об этом?
Насколько я слышал, «Спутник и погром» действительно ресурс националистического толка. Насколько я знаю, национализм пока что не запрещен в России, поэтому я не очень понимаю, почему националистические ресурсы должны блокироваться.
Ну, а экстремистского и террористического характера? Здесь в этом...
Извините, экстремизм и терроризм – это совершенно конкретное обвинение, в отличие от националистического толка.
Вы будете как-то предпринимать усилия, писать в Роскомнадзор или в суд подавать, или что-то делать в этой связи?
Ну, я думаю, что сайт «Спутник и погром» разберется, это просто разнорабочий.
Вы разнорабочий?
Поэтому, абсолютно. Я же чуть ранее предлагал, если там на шкаф подвинуть, там, пианино перевести и так далее.
Ага, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Извините, что отвлекли. Видите, как только мы с вами заговорили, тотчас начались репрессии. Ужас один. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, здравствуйте, Михаил. Что такое русский национализм? В какой он стадии? И нужен ли он вообще?
Сергей, такое явление, которое в мировой истории известно, разного рода национализмы, они...
Это вы, это не я, это вы. Это вы.
Я нахожусь на Адриатике, на Адриатике.
Ах, боже мой, да. Да.
Ему не хватало всегда академизма, то, что развивало...
Но это не я. Это Адриатика.
И, например, аксиом францесс.
Паса. Не получается. Не получится. Михаил, не получится. Мне очень жаль. Мне очень жаль.
Нет, в WhatsApp, я не понимаю.
Вот чтобы звонить по WhatsApp, я сам не понимаю, там да. Протокол не позволяет. Мы изучали эту тему. Понимаете?
Ага. Значит, не хватает академизма. Он все время упирается в нежелание русской номенклатуры, и особенно советской, так, быть самостью. Ему не хватает того лидера, который разработает научную концепцию. Все эти просвернены, это те же такие же шавки, как в свое время...
Не ругайтесь, пожалуйста, не надо. Зачем?
Хорошо. Дело в том, что в обществе, где нет политической демократии, например, при Де Голле идеи аксиом францесс и интегрального национализма не запрещались. Собственно говоря, и Шарль Мурас, так же, как и Морис Боррес, умерли в своих постелях. Вы понимаете?
Да.
Номенклатура, которая приватизировала экономический потенциал, пусть даже неэффективный, никогда не подвергнет себя опасности перехода бунта. Поэтому можете спать спокойно. Нам предстоит...
Ничего не получается.
Эффективности с вождями.
Спасибо. Нет, огромное. Вот спасибо, получается. Спасибо огромное, спасибо. На Адриатике. Он на Адриатике, и вот что-то происходит с интернет-связью, я думаю, или ухом нажимает, так тоже бывает. Я остановил наше голосование. Голосование запиши, пожалуйста, Настенька.
Да, пишу.
Националистов, кажется, прижимают. И это хорошо, 18%. Националистов, кажется, прижимают, и это плохо, 82%. 82%, как видишь. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, да, доброе утро. Это Александр, Москва.
Да, Александр.
Значит, значит, есть очень простая аксиома.
Давайте.
Очень простая. Значит, основной враг империализма и любой империи – это национализм.
Верно.
Империи не строятся на национализме, империи строятся на космополитизме. Как только...
На мессиане, на мессианстве, на мессианстве.
Абсолютно, главное, да. Поэтому, Сергей, есть гуркхи, поэтому есть дикая дивизия и так далее, и так далее, и так далее. То есть империи космополитичны.
Это правда.
Здесь подмена понятий. Если Россия хочет строить империю, она должна бороться с национализмом в корне, понимаете, да, в коренной основе. Да. Потому что национализм – это основной разрушитель любой империи.
Конечно,
как
конечно.
Как только появляется внутри страны национализм, любой, региональный, городской, какой угодно национализм, империя начинает рушиться.
Скажите, ну хорошо, да, извините. А вы думаете, да, у нас же очень причудливые вещи. У нас маршала Жукова, генералиссимуса Сталина, Гагарина женят, так сказать, там, с, как вы знаете, с Николаем Вторым и так далее. То есть смысл в том, что можно ли найти национализм имперской нации?
Есть, понимаете, любой национализм для империи плох. Любой.
Да.
Знаете, вот во времена королевы Виктории в Великобритании, империи тогда, провели в конце ее правления, проводилась так называемая выставка, большая выставка имперская.
Да.
И туда свезли со всей империи, со всех народов этой самой большой мировой империи, да, привезли туда. Туда приехали лидеры, то есть национальные лидеры этой Британской империи.
Да.
И они ощущали там себя все. Все вот эти короли Сиама, знаете, вице-короли Индии и все остальные. Они ощущали себя одной нации, в кавычках, потому что они все были разные.
Ну, да.
Там были люди из Пакистана, из Афганистана, из Австралии, из Новой Зеландии и так далее.
Да.
Но они все считали себя британцами, понимаете?
Конечно.
Они
конечно.
Были британцами, подданными королевы Виктории.
Спасибо,
и
спасибо.
Какой-нибудь...
Да. Да. Я хотел за вас и вместо вас дать ответ Денису Дипу и Юрию, которые утверждают обратное. Они считают, что империализм – это высшая степень национализма, что у чувака было по истории и так далее. Денис Дип, позвольте мне ответить. Империя строится на наднациональной идее, на наднациональной, на миссии, которую несет народ, понимаете? Когда арабы начинают нести учение...
Все-таки там превосходство получается одной нации над другой, если так совсем уж глубоко, нет? Ну, миссия, потому что
нет,
мы знаем...
Потому что нет, потому что нет, можем. Потому что новые нет, потому что вожди, сдавшиеся, примкнувшие вожди бывших оппонентов входят в элиту империи.
Но они входят исключительно для того, чтобы управлять.
Империю. А? Да, конечно, конечно, конечно.
Ни для чего другого. То
конечно,
есть,
конечно. Сталин второстепенный был. Ага, Сталин был второстепенный, конечно. Никита Сергеевич Хрущев, украинец, как я хорошо известно, с Украины, украинец. Значит,
нет, я говорю сейчас
был
про...
второстепенным. Да-да-да. Леонид Ильич Брежнев, хохол. Леонид Ильич Брежнев, хохол. Был второстепенным, по-твоему. Все правильно. Все ты молодец. И Сталин был второстепенным. Все они были второстепенные. Немцы, которые правили Россией, были второстепенными, с твоей точки зрения. Настенька, значит,
наоборот, локальные правители оставались второстепенными по отношению к тем, кто ими управлял.
Настенька, суть суть империи в том, суть империи в том, что она имеет наднациональную идею, сверхценную наднациональную идею, которая должна быть обеспечена, которой идеей должно быть обеспечено распространение, экспансия всеми силами империи. Цель империи — экспансия. Всякая духовная, милитаристическая, захват территорий, захват всего, понятно. Это цель империи — расширение. Значит, все империи до единой, понимаешь? Если бы римляне не смогли кооптировать от русков, римляне, вот они у этрусков украли жен. Помнишь эту известную историю, когда римляне украли жен у этрусков? Значит, если бы вот на этом закончилось, они бы сказали, этруски не входят в Римскую империю, то не было бы Римской империи вообще, не было бы Рима. Не было бы Рима. Была бы деревушка, крошечная деревушка Рим, где один чувак зарезал другого. И все рассказывают про какую-то волчицу. Ровно потому, что они сумели превзойти и римский порядок несли римскими легионами. А римские легионы были, например, на Дунае, ты будешь смеяться, сирийцы. Сирийцы, семиты, не арабы и не евреи, а сирийские семитские племена были римскими легионами, сражавшимися с даками на Дунае. Понимаешь? Это были римляне.
Да.
В бой шли римляне, сирийцы. Понимаешь? И так далее. То есть вот это и есть империя. Империя имеет наднациональную идею, которая должна быть обеспечена экспансия максимальным напряжением всего народа. Вот в чем суть империи.
Да.
А национализм, это, конечно, противоречит империи. Ну что я должен вам доказывать? Сталин не хохол. Нет, Сталин не был хохлом, конечно. Но Брежнев с Хрущевым, безусловно, выходцы с Украины. Люди, воспитанные на Украине и в современном смысле, конечно, украинцы. Да, движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Москва в центре. Плохая. Садовое кольцо с часу до 4 по циферблату. Ужасно внешнее и местами внутреннее. И очень плохо на Тверской. Вот Тверская, обращает на себя внимание, ужасное местечко. Все остальное хорошо. Я думаю, за счет центра и 5 баллов. Потому что весь остальной город более-менее приличный. Даже третье транспортное кольцо, ну, традиционное на 12 часов по циферблату, плохое место. А так, в общем, сносно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 5 минут, четверг, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро всем.
Доренко вслед за Соловьевым и Сатановским записал Хрущев в украинцы. Хрущев родился в Курской губернии, да, да. Но у него жена была украинка, он отдал Крым. Поэтому, вероятно, я его и записал в украинцы. Значит, может быть, давайте говорить о долларе. Доллар, товарищи! Доллар, давайте говорить про серьезные вещи. Прекратите. Украина, судьба России, все. Знаете, серьезные вещи. Остановитесь. 60.03. 60.03. Вчера еще прорвался, и все. 68.14. Понятно?
Да.
Значит, поехали дальше. А ведь начинали-то, Господь помилуй. 58.83 было.
Это вы про неделю?
Понедельничек-то.
Конечно.
Ну, да.
48-40 нефтица подопустилась, паскудина. 1.13.54. Еще, видишь, мы вчера видели на 1.13.60, там 1.63 вот здесь. А сейчас 1.13.56. Ну, здесь же. Но доллар как бы чуть-чуть крепче, чем мы его видели на 1.14 в начале. Вот хорошо. Значит, все посмотрели, товарищи. Куда бежать из рубля? Сегодня публикация. Я стал читать. И сейчас деньги РБК. Послушай, да. Московская область, сейчас секундочку, нет. Давай. Россияне предупредили о смерчах. Да плевать на смерчи, господи. Давай деньги, про деньги. Куда лучше бежать из рубля?
Там, короче, доллар и евро предлагаются. И еще как индийская рупия.
Давайте поговорим об этом. Позвоните, пожалуйста. Хрущ по-украински майский жук. В русском языке такого существительного нет. Хрущ – это майский жук по-украински. Серьезные вещи про криптовалюты и бежать туда же, говорит программист. Вовсе нет, программист. Сейчас люди воспользовались подъемом криптовалют, совершенно спокойно слиняли в доллар. А куда бежать из евро, спрашивает Джей Джей. Из евро надо их потратить. Купите себе что-нибудь на память и выпейте это. Нет, тогда ничего не останется на память. Какой уж... Хорошо, давайте говорить, куда бежать из рубля, спрашивает сегодня РБК. В предыдущем квартале индекс ММВБ опустился на 5,7%. Курс рубля снизился на 4,18%. К доллару на 10, на почти на 11 к евро. Финансовые аналитики, портфельные управляющие сходятся во мнении, что в третьем квартале с июля по сентябрь рубль продолжит слабеть к доллару и евро. 7373948. Куда бежать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это Владимир.
Да, Владимир.
Знаете, я думаю, в свете последних, как говорится, договоренностей с Китаем и великой дружбы, я думаю, стоит бежать в юани.
Нет, они их девальвируют потом по просьбе Соединенных Штатов легко. Ну, зачем вы? Вы следили за юанем сколько-нибудь долго? Ну, сколько вы следили за юанем? Сколько?
Если честно, я за ним особо не следил.
А вот смотри, я вам расскажу. Я ездил в Китай, да? Был 8 с лишним за доллар, юаней. Потом стал 6, укрепился. Потом, значит, 6-8, вспомню, менял. Значит, потом американцы говорят, нет, ну так нельзя, ослабьте. Они ослабляют. То есть юань – это вообще договоренность между Штатами, в сущности, и китайским руководством. Как им скажут американцы, да.
Да. А как вы думаете, а если мы вообще перейдем на юань вместо рубля?
Так тогда поймите, китайцы, все, что у них есть в экономике, это компромисс между ними и Америкой. Понимаете? Ну, послушайте меня. Давайте так. Значит, у Китая с Америкой, по-моему, сейчас я боюсь ошибиться, не бейте меня, пожалуйста, за десятки миллиардов, за всякую мелочь, но у них 1 триллион 100 миллиардов долларов торговля со Штатами и Европой. 1 триллион 100 миллиардов. Запомните, зафиксируйте. Со Штатами и Европой. 1 триллион 100 миллиардов. С Россией 18 миллиардов. Теперь сравните 1 триллион 100 миллиардов с 18 миллиардами. То есть их связь со Штатами и Европой примерно во столько раз, в 60 раз, серьезнее, чем с нами. Понимаете, в 55 раз.
Ну, так мы присоединимся к их экономике.
Мы не можем, потому что мы не можем.
Отщипнем от них немного.
Мы не можем, потому что, признав, что мы не равны, мы обязательно теряем часть суверенитета, а этого Россия не может себе позволить. И все.
Ах, вон он.
Конечно. Мы только согласны на условиях равенства. Но равенства его нет фактического. Поэтому приходится никогда ни к чему не присоединяться. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Ну, послушайте. Вот на условиях полного равенства хотела к нам присоединиться Беларусь.
Да.
Мы дико смеялись. От живота просто смеялись, сотрясались животы наши. И души наши сотрясались от смеха. Ну, как может Беларусь равенство утверждать с Россией? Ну, это же смешно. Ну, сколько можно?
Да.
Чушь полная. Ну, понятно,
ха-ха.
Да? Ха-ха. Но мы утверждаем собственное равенство с Соединенными Штатами. А те говорят ха-ха.
Да.
Мы утверждаем равенство с Китаем. Те говорят хо-хо. Мы утверждаем равенство с Европой, а те говорят хе-хе. Понятно, да?
Ну, в общем,
ну, вот и все. Получается очень простая вещь. Мы гордые, поэтому мы никуда ни к чему не присоединимся. Потому что надо присоединяться на основе, паритетов каких-то. А мы не можем, мы только на основе равенства. Только на основе равенства. А равенства нет. Отсюда вывод. Никакого присоединения ни к чему не будет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз,
Николай. Здравствуйте.
Я предлагаю, смотрите, какую вещь сделать. Значит, вычислить, какие там сейчас будут расти, нужны для этого самого, для криптовалют видеокарты.
Да.
Вот, вложиться туда, вот, и создать новую криптовалюту. Вот. Создать ее, в принципе, очень просто. То есть, смотрите, вы берете там, какое-то число на другое делите, и у вас получается большое число нулями там после запятой.
Да.
И вы всем остальным предлагаете что сделать? Поставить у себя, значит, на компьютере программу, которая методом подбора вот эти длинные числа будет друг на дружку умножать.
Да.
Вот, а тому, у кого получится целое число, тому дадут одну монетку. Вот хороший бизнес. По крайней мере, вот явно рабочая схема.
Это правда. Это действительно рабочая схема. Но чем больше появится таких криптовалют, тем они, каждая из них будет меньше стоить.
Не, а тут смотрите, вы выигрываете, смотрите, вы Давайте. Если берете акции производителя мощнейших видеокарт, вы выигрываете на росте их акций, правильно?
Да, потому что майнинг пойдет.
Майнинг пойдет. Вы вложитесь, плюс вы можете еще затариться специальными какими-нибудь видеокартами, то есть которые там под вас оптимально вот будут подходить, и вообще будет все в шоколаде.
Ой, спасибо. А, шоколада так много, что не знаешь. Да,
вы
хорошо.
Вы купили, Сергей, себе немного криптовалюты?
Нет,
не собираетесь
нет,
в
нет.
это играть?
Собираюсь, но обязательно собираюсь.
Добыто всего лишь половина из нынешнего биткоина, который может быть добыт.
Да.
Там же определено, это же математика, определено
да.
количество.
Да.
Половина добыта, половина пока нет.
Половина нет.
Не то, что я вам предлагаю не майнингом, вы просто купить, может быть, хотите, посмотреть или нет?
Я думал об этом.
Что вас остановило?
Меня остановила идея приблизительного расчета продолжительности жизни.
Вашей?
Да, и приблизительного амортизаторов, которые мне для этого нужны. Вот смотри, как я считаю. Я считаю так с 30 лет. Я в 30 лет говорил, что после 40 я куплю яхту и брошу работу, и буду, так сказать, тунеяц. Но сейчас у меня некие иные расчеты, да?
Угу.
Но расчеты эти связаны все равно с продолжительностью не моей жизни, как мы понимаем, человек смертен и внезапно смертен,
да.
а с некими обязательствами социальными. Да?
Да.
Я думаю, что девочки взрослеют где-нибудь 25, поскольку моей младшей дочери 5, то мне надо продержаться 20 лет.
Да.
20 лет продержаться так, чтобы я мог обеспечивать их всем необходимым. Ну, детей, да? Понятно, да?
Да.
То есть смысл, что мне нужно 20 лет жить так, чтобы обеспечивать детей, понятно?
Да.
Значит, я не могу рисковать деньгами, сколько-нибудь значимыми. Я могу, конечно, сказать, там, запулить в этот биткоин, я не знаю, $1000, да?
Угу.
Все это не риск никакой, ничего, ну, да. ничего не теряю, да? Но $1000 не сделает меня богатым. Понимаешь, да?
Да.
Ну, например, я сказочно разбогатею и получу $2000 из биткоинов. И чего? И 2000 мне что, сделать богатым, что ли?
Нет.
Нет, я даже мотоцикл не могу купить на эти деньги. Значит, по-хорошему, мне реально серьезно привалило бы, если бы я купил биткоинов на 20 миллионов, ну, на 10 даже, получил 20. Купил бы на 10 миллионов биткоинов,
да.
получил бы 20.
Да.
Это абсолютно серьезный был бы выигрыш. Абсолютно серьезный.
Да.
И я тебе больше скажу, судьбоносный. Но у меня нет 10, чтобы вложиться. Купить с плечом, прозаложив там недвижимость и прочее, купить с плечом какие-то деньги, вложить, потом платить эти проценты и так далее. Я не могу, потому что таким образом я ставлю в рискованную ситуацию благополучие детей. Понимаешь, да? Расчетное благополучие.
Угу.
А оно расчетное.
Угу.
Ты понимаешь, в чем дело? Я никогда не стал богатым, и не был никогда богатым. Ровно потому, что я всю свою жизнь вот так считаю. Вот ровно так считаю. Понимаешь?
Да.
Я считаю, сколько мне нужно на ливинг. Я понимаю, что ливинг будет расти. Точно понимаю, что ливинг будет расти.
Да.
Я понимаю, что каждые 15 лет ливинг будет возрастать вдвое. Ну, это понятно, да?
Да.
Через 15 лет. Условно говоря, если тебе сейчас...
В местной валюте точно, да.
Если не в любой валюте, в долларах. Если тебе сейчас... Ну, хорошо, через 20 лет точно он будет возрастать вдвое. Точно, абсолютно. Через 20 лет вдвое. Железно. Значит, если сейчас на жизнь хватает котлеты, то через 20 лет надо будет две котлеты. Понятно?
Да.
Очевидно. Все. Значит, из этого расчета следует, что никакие биткоины мне не подходят. Потому что мне нечем рисковать. Понимаешь? Если бы мне сейчас дали денег, кто-то пришел бы, богатый человек. Значит, входит в студию, говорит, слушай, Серег, возьми десятку с условием, что ты будешь играть в биткоины. С условием. Я возьму. Ну, с условием, ку-ку. Понятно? Если бы я сказал, без условия. Без условия даю десятку. 10 лямов. И спросил бы меня следом. Скажи, пожалуйста, сколько из них ты вложишь в биткоин? Я сказал, ноль. Ноль. Понятно, да?
Потому что
это все еще, эта десятка, она все еще правильно ложится в концепцию обеспечения детей, а не биткоинов. Понятно, да? Ну, то есть, все.
Так, да, все. Смутно понятно, хорошо. Ну,
почему тебе понятно? Почему тебе смутно понятно?
Нет, ну, в целом, смутного, наверное, Настя? Понятно. Но... Ну, да.
Настя, у тебя трое
детей. Вы не рисковый человек.
Я не рисковый человек.
Вот,
я не рисковый человек. Совершенно верно. Я не рисковый. И я знаю многих рисковых людей, которые теряли все деньги. Понимаешь? Но я не говорю, что они после этого стали несчастны. Не теряли все. Вот тебе Невзорыч, допустим.
Он потерял все деньги?
Не знаю, дали денег, не будем говорить кто, но мы знаем кто. Значит, чертову ему. Чувак поехал, говорит, купил каких-то 200 породистых лошадей. Я сейчас рассказываю историю так, как я ее слышал от Бориса. Значит, он поехал на Кавказ, купил 200 каких-то сверхпородистых лошадей.
Так.
Ни одной не получил лошади. В результате потерял все деньги. Не знаю, миллион долларов. По 50 тысяч, что ли, по 5 тысяч 200 лошадей купил. Не знаю, на миллион долларов. Потерял все деньги. Я сейчас... понятно, да? Все, да ну, ноль. Пришел, сказал, у меня ноль денег. Ноль рублей, ноль копеек. Боря долго смеялся. И я смеялся. Ну, как миллион, можно было сразу сказать. Понимаешь?
Угу.
Ну, там разные варианты были в то время. Миллион можно было в лондонскую недвижку вложить. Получить 3 уже сейчас. Спокойно. Понимаешь? Ну и так далее. Настенька, меня в авантюры не втягивай.
Да я вижу, что вы не
поддаетесь. Куда уходим из рубля, непонятно, ребят, непонятно. Значит, что советует РБК? Давайте я быстренько вам прочитаю. В акции. Ослабление рубля ключевым валютам повысит привлекательность валютных активов, например, американских акций. Также от снижения рубля выиграют российские экспортеры. И можно обратить внимание на их бумаги. Именно на российских экспортеров, которые могут нарастить валютную выручку. А, значит, что еще? Американский сектор рынка, финансовый сектор американского рынка чувствует себя хорошо благодаря повышению процентных ставок. Значит, можно идти в финансовый сектор американского рынка. Кроме этого, в Америке будут расти технологические, финансовые, энергетические компании. Очевидно. Вот здесь советуют разные... Почитайте сегодня РБК, ладно? Договорились? Погнали дальше. Сегодня подробно читал о МГУ, долина МГУ. Ну, там они переименуют. По информации СМИ, концепция долины МГУ занимается фонд Екатерины Тихоновой, имя которой часто всплывает в связи с Владимиром Путиным. Но, значит, так или иначе, она занимается разработкой науки, продвижением науки и работает в МГУ над этой темой. У меня вопрос. Вот эта долина МГУ, это конкурент Сколково? Или это кто разбирается? Кто-то из МГУ, позвоните, пожалуйста. Долина МГУ, это конкурент Сколково, это второе Сколково, это мега-хаб науки, это что это? Долина МГУ, концепция долины МГУ, которая будет толкать нас вперед каким-то поршнем страшным, действовать таким образом, что Россия возглавит научно-технический прогресс в мире и все на свете. МГУ, ученые, позвоните, пожалуйста. МГУшники, дорогие, наша гордость и краса. А у Сколково нет конкурентов, говорит.
Ну, Сколково просто, насколько я поняла, оно больше на микроэлектронику всякую заточено, инновации, какие прикладные.
Ты знаешь, я не так углубляюсь, я углубляюсь в ощущения, я живу ощущениями. подобно инфузории туфельки. И я при слове Сколково, у меня теплеет на душе, теплеет на душе. И я понимаю, что Сколково нас вытащит, ну, вытащит нас, понимаешь? Вот мы сейчас, так сказать, там барахтаемся вот где-то на грани второразрядности по экономике, да? То есть экономика на грани второразрядности. Но я понимаю, что это будет продолжаться недолго, потому что Сколково вытащит нас и сделает нас бесконечно счастливыми людьми.
А давайте...
А в МГУ появится долина.
Давайте прочитаю, хотите? Давай, вот прямо долина. О проекте.
Давайте.
С 2013 года ведется разработка концепции уникального университетского кампуса, состав которого, ну, которого, наверное, войдут площади общего лабораторного и учебного назначения. Ну,
и все, все. И заживем.
Она
и
будет, заживем. Эта долина, открытой территорией, интегрированной в городскую среду, рядом с фундаментальной библиотекой. А,
там
я
же,
поняла,
там же
какая долина.
Проспект, Мичуринский проспект.
Да, между Мичуринским и Вернадским.
Вы из МГУ и связаны с этой долиной, да? Здравствуйте.
Добрый день. Да. Я не из МГУ, но я занимаюсь наукой фундаментальной.
Да, да. Прошу вас.
Насчет Сколково и как бы все это известно, но насчет этого фонда... Ничего не могу сказать. Да. Мы самостоятельная компания, занимаемся физикой.
Да.
И уже начали проводить определенные работы с нашей промышленностью.
Да.
На сегодняшний момент начаты определенные НИРы.
Да.
Но это как бы работа очень сильно фундаментальна, никакого отношения она к фондам не имеет, это частная инициатива.
Вам было бы удобнее, если бы такие хабы возникали, которые, так сказать, понимаете, среда вокруг вас поддерживала бы вас в сущности, да, то есть вокруг вас появлялись бы еще, возникало бы какое-то ощущение такой эврицистической какой-то жизни, нет?
Вы знаете, честно говоря, нет.
Нет.
Мы, когда начинали разработку,
да.
Мы поняли прекрасно, что идти в академическую науку нет смысла, потому что сразу же создается ощущение, что ты не нужен, тебя это забирают, и как бы мы вообще-то и раньше об этом сами догадывались. То есть, таким
образом. Да, да.
На сегодняшний момент мы опираемся на людей более государственников, которые находятся, еще их есть, осталось их немного. На самом деле.
А вы связаны с оборонкой?
Да, связаны с оборонкой, да.
А, ну вот, то есть как, тогда уж вам, конечно, дорожка туда, ясное дело.
Нет, с оборонкой мы связаны как бы по предыдущим работам, как бы
да.
на государство. А сейчас у нас частная компания, мы занимаемся чисто собственными технологиями, которыми были разработаны. И сейчас мы потихонечку внедряемся и в нефтегазовую сферу.
Да.
В оборонку.
Ну, удачи вам во всем.
Без афиши.
Удачи вам во всем. Спасибо большое.
Спасибо.
7373948. Да.
Кластеры.
Кластеры.
Биомедицинские.
МГУшники. Честь наша, гордость и краса. Позвоните, пожалуйста, МГУшники. Честь, гордость и краса. У вас будут кластеры. Какой? Давай,
биомедицинские с сертифицированным виварием, лаборатории прототипирования, испытаний лекарственных средств и Национальным банком-депозитарием живых систем.
Ого.
Второе. Кластер нанотехнологии и новых материалов с отдельным сервисом чистых комнат, ну, в кавычках, это какая-то технология, да, лаборатории по созданию наномашин.
Да.
Третье. Кластер информационных технологий, математического моделирования и высокопроизводительных вычислений. Четвертое. Кластер робототехники, технологий специального назначения и машинного инжиниринга, технологии энергосбережения и эффективного хранения энергии.
Да.
Пятое. Кластер исследований космоса.
Но
с центром оперативно-космического мониторинга, астероидной опасности.
Вы из МГУ.
Я ученый, не из МГУ, но я работаю с наушниками. Значит, попробую. Я кратко скажу по поводу всех этих кластеров и Сколковых.
Совсем кратко не надо. Я вас очень прошу.
Хорошо.
Да.
Это все такие проекты на коленках. Они поддерживают проекты на коленках, маленькие. Науку двигают, как ученые говорят, науку двигают большие проекты, мегапроекты. То есть, видите, например, создали кластер там космоса. Зачем в МГУ кластер космоса делать. Это нужно делать на космособразующих и обеспечивающих космос предприятиях, типа концерн Круничева и так далее.
Да.
Вот там нужно внедрять. И МГУшники, по идее, ну, раньше все студенты, ученые, которые заканчивали и шли работать, они шли работать на профильное предприятие. Например, вот космос, значит, туда, значит, атомная наука, это, значит, Росатом, при Росатоме, соответствующие целые инфраструктуры. А вот сейчас у нас наука почему такая вот гиблая? Нету мегапроектов. Нужны большие проекты, которые будут вокруг себя объединять.
Вот. Но они же должны, это же должны быть проекты не чисто научные, а некие прорывы
прикладные.
Цивилизационные, значит, конечно.
Есть прикладные, есть фундаментальные. Значит, если оставить фундаментальные, да, Сколково, там, Роснано, это все прикладное,
да.
Вот, чтобы заниматься прикладной наукой, нам нужна промышленность, которая будет эти результаты в себя, значит, потреблять.
Да.
У нас проблема в чем? Что у нас полно, ну, много значит, ученых и МГУшников, я их знаю прекрасно, которые и у нас работают за работой, и за границей, и у них очень высокий уровень. Но здесь они не могут себя вообще реализовать.
Скажите, хорошо, можно вопрос? А вот эта увлеченность большая президента, вы знаете, что несколько докладов президенту сделано о цифровом мире, о цифровой экономике, о новом прорыве. Он уже вот только что сказал, что те, кто не успеют войти в эту эпоху, будет разделение, то есть новое разделение на бедных и богатых, в сущности, будет зависеть от способности к цифровому миру.
Мое мнение, что у нас пытаются искусственно пришить, я не знаю, пятую ногу, третий глаз, понимаете, когда у нас это потребуется, когда у нас будет потребность во всех этих технологиях, они сами появятся и сами расцветут. Пока у нас нет промышленности, вот, например, ну вот есть институт, не буду говорить какой,
давайте.
Там сделали кластер, стали заниматься там нейросетями там, в 92-м году.
Да.
Ну, работали там ребята, ничего, значит, не там, жили на какие-то бедные гранты, получали копейки.
Да.
Вот, а потом, значит, там Яндекс стал этим заниматься, ушли они в Яндекс, там шикарно эту науку развили, понимаете. Ну, вот с точки зрения, конечно, подготовки, да, нужно делать эти кластеры, там подготавливать специалистов. Но если не будет, так сказать, куда эти зерна бросать... Да,
то есть, с вашей точки зрения, нужен прежде всего прикладной смысл. Если есть прикладной смысл,
конечно,
то мы вокруг этого разовьем науку,
конечно,
верно?
Должна быть программа, вот если государство хочет это поддерживать, она должна поддерживать это с точки зрения программной, то есть, что государству нужно.
А что государству нужно? А что обществу нужно? А что государству нужно? Что? Я вас спрашиваю сегодня.
Элементарно вопрос этот, а точнее ответ на этот вопрос прописан в программе, есть приоритетные направления, в рамках их государство поддерживает финансово, там, с помощью грантов.
Ой, что-то
но
пока...
это все мелочи.
Да, я живу ощущениями, понимаете, ощущениями предвкушения счастья, а счастья все нет. Новости. В Госдуме предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей. Госдума ведет переговоры с парламентами ряда стран с целью принять совместное заявление в ответ на планы Польши снести памятники советским воинам. О том рассказывает Вячеслав Володин. Депутат от КПРФ Николай Харитонов, в свою очередь, сказал, что надо вообще разорвать дипломатические и экономические отношения. Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла польского, прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть, заявил Харитонов на заседании Думы. А поляки, напомню, вот дальше он продолжает. Мы народ Польши уважаем, Харитонов, но мы против власти. Если торговые отношения чуть прекратить, никто у нас этого не заметит, а Польша заскрипит. Мой отец проходил второй белорусский фронт под командованием Рокоссовского. Они Польшу освобождали. Это моя позиция как сына моего отца. Это Харитонов. Значит, я хочу спросить. На самом деле, ты знаешь, у меня первая мысль всегда. Что-то не так, что-то случилось.
И с кем, с чем?
Ну, с ситуацией, со всеми. Давай исходить из того, что случилось со всеми. Настя, что ты пытаешься ополчиться,
нет,
а я тебя пытаюсь примирить. Ну, давай просто. Значит, смотри,
была Польша, надо сказать, у нее была небесспорная история. Мы ее делили с Пруссией многократно, и с Австро-Венгрией делили. То есть мы Польшу делили.
Да.
Значит, это на протяжении веков, нескольких веков, поляки боролись за независимость.
Да.
Против кого? Значит, против в основном немцев и русских. Немцев и русских. Ну, я правильно понимаю? Может, я что-то путаю? Значит, кроме этого, они пытались там восстановиться, желая также оттяпать часть Чехословакии. Они в начале Второй мировой войны оттяпали часть Чехословакии, поляки, агрессивно. Ну, военщина польская. Значит, то есть они делили тоже всякие территории и так далее, и так далее. Значит, прошло время.
Да.
Вторая мировая война, мы их освободили. Освободили, но оставили как сателлитное государство.
Ну, государство-сателлит. Да. Строй им, свой предложили принять.
Ну, как это сказать? Как это сказать? Нашли адептов. Нашли адептов. Подожди, ну, всегда. Нашли адептов, которые сами попросили нас этот строй перенять. Ну, нашлись люди.
И зажили счастливо.
Нет, было... Секундочку. Зажили счастливо. Ну, всегда но счастливо. На самом деле, нет. Счастливо.
Было очень очевидно, что...
Было очень очевидно.
Модель...
Было очень очевидно, что
не та, которая
Монголия
выигрывает.
И Польша жили по-разному. Монголия и Польша жили по-разному. Польша жила... Да, давай просто говорить. Они жили. Значит, существовало польское правительство в изгнании всегда в Лондоне. И, значит, и много поляков в Соединенных Штатах, которые не признавали и считали, что это оккупация.
Да-да.
Вообще оккупация. Значит, тем не менее, существовало польское правительство, которое жило вот в качестве сателлита Советского Союза.
Да. Да?
Сателлита, который должен был консультироваться по любому вопросу, действовать солидарно и так далее, и так далее, и так далее. Мы их за это кормили. Сама система взаимоотношений была невыигрышная, таким образом, что разрыв в материальной и иных культурах стал очевиден, что Польша загнивает под советским владычеством. Она жила... Мы их спонсировали, давали им деньги, давали им нефть, давали им газ. Все давали. Давали им все.
И это не помогало.
И это не помогало в силу того, что сама система была пагубной. Да. То есть сама система была ужасная. Поэтому корми, не корми, а толку нет. Да. Понимаешь? Значит, они воспряли... И надо сказать, что сегодня они собираются демонтировать вот этот закон проходит. Наши памятники, памятники нашим солдатам. Да. Погибали там, так сказать, очень много людей. Ну, русских, украинцы, русские. Все, ну, вся советская армия, значит, сказать, понятно, да?
Да.
Благодарности они... Не чувствуют.
Раз почему они, же? Они,
раз они демонтируют,
никто не говорит, что они
благодарны. Раз они демонтируют памятники, значит, они не чувствуют благодарности.
У них есть еще одно чувство, которое, видимо, перехлёстывает чувство благодарности. Это пересмотр вот этого того, что с ними произошло в экономическом, наверное, и политическом смысле. И обида у некоторых там настолько велика.
Да.
Вот, а мы никогда не считаем нужным ни извиниться ни перед кем, ни сказать, ну, мы действительно, может быть, и у нас тоже не очень хорошо получилось.
Знаете, я попрошу позвонить.
Поэтому это рождает ожесточение и желание вот таким жестом все вот взять и стереть ластиком с земли.
Давайте я попрошу позвонить людей, которые понимают, могут объяснить позицию поляков. Знаете, почему? Я сейчас объясню. Потому что сказать просто подонки, это не решение вопроса. Всегда, вот если надо решать вопрос, вы понимаете, надо выслушать стороны, да? Чего у них случилось-то у поляков? Почему они вдруг сейчас решили демонтировать памятники советским воинам-освободителям? Ну что это значит? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот смотрите, я в последнее время бываю в Польше, Литве и в Украине. И если вот эту вот мою цепочку последить, это страны, которые делились некоторым временным лагом последовательно.
Да.
То есть Украина сделала это года 3 назад. И они все в приватных разговорах, нормальные люди, говорят следующий текст, что мы живем настоящим. Для того, чтобы нам сейчас системно решать проблемы своего развития, нам надо расстаться с прошлым. Поэтому все обсуждения на этой стадии у них внутри заканчиваются, потому что есть некоторый консенсус поведения в отношении расставания с прошлым. Он нам может нравиться, может не нравиться.
А прошлым они называют Россию?
Ну, все, что с ней ассоциировано,
совершенно понятно, что они были частью империи, которая, ну, можно, наверное, использовать термин, навязывала просто фактом своего присутствия определенное мировосприятие. Вот мы от вас слышали слово космополитизм, да? То есть вот да. Русский космополитизм, так как его Российская империя, Советский Союз понимал, было навязано. Вот то, что вы говорили, вот это эффективное закачивание туда ресурсов.
Ну, можно же...
Вот, то, что мы, вот помните, как мы в 14 году и в 13-м на всех каналах слышали о том, что мы даем им дешевый газ. А мне мои уважаемые и давали. Да. А мне мои украинские друзья говорят, слушай, ну ты понимаешь, что вот лично мне...
Никто ничего не давал.
Он абсолютно не нужен.
Я понимаю. Ну, вот, спасибо.
Вот,
спасибо, да. Спасибо, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Откуда вы звоните? Алло? Я слушаю вас. К сожалению, мне очень жаль. Мне очень жаль. Это звонок с кодом 35. Значит, я вот поэтому его принял так охотно. Ну, не знаю. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Слушаю.
Сергей,
да, здравствуйте.
Это Павел, Москва.
Да.
Маленькое сравнение хочу сделать между Польшей и Прибалтикой. Примерно одинаковые вещи происходят и там, и там.
Да.
Вы задавали вопрос, почему, зачем они это делают, ну, и смотрите. Чего они добиваются.
Да, можно ли, можно, кажется... ли, да. Можно ли было вынести за скобки некие части истории бесспорные? Но освобождение от нацизма – это бесспорная, с моей точки зрения, часть истории.
Вы понимаете, этого никто не отменял, и люди, которые там живут, ну, в Польше, соответственно, да. Они это помнят, и как бы эту часть истории они, ну, грубо говоря, не хотят выбрасывать, даже на примере того, что они не признают, не хотят, чтобы Украина вошла в состав Евросоюза из-за того, что Украина существует культ Бандеры. То есть
да.
И поляки об этом говорят на официальном уровне. То есть
да, элита, да, безусловно.
Там этого воспринимают. Соответственно, да. А прибалты делают то же самое, что и поляки, но мне кажется, что это, скорее всего, идет диктовка их, так сказать, из-за атлантических
партнеров. Мне кажется, ну, мне кажется, вот, я скажу некоторое свое соображение, если позволите, вот мы выслушали нескольких человек. Значит, мне кажется, Настя, ну вот честно, да,
да.
Что это все равно проявление слабости. Слабости. И, конечно, речь идет не об истории, а о сегодняшней России. Конечно, они уничтожают памятники советским воинам, которые они, например, не уничтожали 5 лет назад. Но они не уничтожали.
Да.
Вот те же самые памятники советским воинам 5 лет назад были. Поляки просто считают, ну, это часть истории. Ну, что теперь делать? Есть вот история, да. У нас есть история. Ну, что теперь? Она есть, хорошо. И там же и войско, и поляки воевали тоже. 4 танкиста и собака, всевозможные там, так сказать, ну, там да. Понятно, да? С нашими вместе. Так, тоже уже было войско освобождения, прочее, поляки. Значит, хорошо. А почему-то они решили уничтожать именно сейчас.
Да.
Потому что сейчас условия большой Европы и большой Америки, в общем, по-хорошему простое. Вы должны отказаться от России в настоящем и прошлом, и в будущем, и тогда вы можете рассчитывать быть с нами. Понимаешь? По всем вопросам, ну, Настя, ну да.
Ну, посмотрим,
да. То есть надо бороться с сегодняшним. В сущности, они борются не с историей, не с Советским Союзом, ничего. Они борются с современной Россией. Они уничтожают им напоминает современную Россию. Внимание, не прошлую, не Советский Союз никакой. Вот вы думаете, что они, так сказать, там сейчас вдруг прозрели и стали бороться с советским прошлым? Нифига. Если бы они это сделали, с советским прошлым боролись, Настенька,
да.
Они бы боролись с этим в 85-м году, в 84-м году, так сказать, там, солидарность, вот это все. Они бы боролись тогда. Сфига ли они сейчас-то стали бороться? Через 30 лет после всего этого, поймите. 30 лет не боролись, сейчас начали бороться. Они борются с современной Россией. Вот что я тебе говорю. Я тебе говорю, послушай меня. Да, они борются с современной Россией. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
Сергей, вот можно дело, как известно, в деталях.
Да.
Итак, захожу на сайт государственной Польши.
Да.
Немножко по Польше понимаю, фамилия обязывает.
Да.
Был там несколько раз. Итак, смотрю, примерно 2 десятка памятников. Полный демонтаж, только 5 или 6.
Жалко.
Остальные переносятся на захоронение из центра городов.
То есть да. то же самое, что в Прибалтике. Солдаты было, да. сломали.
Да.
Солдаты перенесли. Понимаете? И вот несколько вот это вот, несколько ажиотация. Да, за они с нами борются, но не варварскими методами.
Ну, давайте все-таки скажем. Они 30 лет этого не делали, а сейчас делают. Почему?
Ну, это я, вот это я с вами согласен. Что да, они борются конкретно с конкретным режимом.
Да.
И конкретными последствиями воздействия этого режима на них. Но они опять же борются. Но вы понимаете, вы говорите, они уничтожают.
Да нет, давайте. Что-то будет, что-то снесут на кладбище, что-то демонтируют вовсе, это все понятно. Но смысл в том, что 30 лет не делали, сейчас делают. Вот и все.
Нет, я полностью с вами согласен. Мне просто вот, я который раз вот звоню, и вот немножко вот в деталях вот улавливаю.
Я понимаю. Но на самом деле обида-то все равно есть.
Ну, вы знаете, огромная.
Ну, конечно.
Вот я вот по собственному опыту скажу.
Да.
Огромная обида. Причем обида даже не особо поддерживающаяся пропагандой, как на Украине.
Да.
А она живет как-то вот у них, у меня отец там рассказывал, он тоже да. был там много раз.
Да.
Она вот живет историческая память. Понимаете, это нам кажется, ну что подумаешь, присоединили.
А можно вопрос? А к немцам?
А вы знаете, больше ненависти действительно к хохлам, а к немцам, вы знаете, почему-то нет.
Нет. А ведь немцы вместе с нами делили Польшу.
А ведь немцы были очень да. жестокие. Понимаете, да. немецкая оккупация была гораздо более чудовищно жестокая.
Да.
Но вы знаете, как-то вот тут начинается пропаганда. Видимо, все-таки за вот это воздействие западной пропаганды как-то вот им сгладило мозг.
Да. Да.
Потому
да.
что, и самое главное, вы знаете, непосредственное общение...
Главное, что они хотят примкнуть к успеху, а да. успех с той стороны.
Да, бесспорно, да. бесспорно. И, вы знаете, вот, может быть, даже, вот, как бы, может быть, как-то вот страшные вещи, вот прямое уничтожение,
да.
когда вот поляков просто уничтожали в генерал-губернаторстве,
да.
оно... То ли как-то забылось, потому что ушли те люди. Тех людей нет, и все. А ведь мы же депортировали, гнобили. И эти люди остались живы.
Да.
Они понесли эту память.
Их дети.
Сожгли, закопали, и все.
Их дети, да, убиты.
А эти дети остались, и им родители вот передавали по эстафету вот этой это вот правда. Ненависти.
Это правда. Это правда. Да, это верно. Вот моя бабушка долго со мной проводила месяцами, вот. Да, и она мне рассказывала все свои обиды. И я все ее обиды воспринимаю как свои собственные.
Понимаете?
Да.
А умерла бы бабушка, ну, родив дальше, и все.
И все. Я бы не знал
этого. Не было бы этого.
Я бы был бы чистый лист в этом смысле. Вы правы. Абсолютно верно. То, что русские депортировали поляков, так сказать, и совершали какие-то вот такие судьбоносные действия относительно конкретных персон, вот справедливо говорит он, память больше, чем от убийств. Немцы убивали... Убивали и убивали, все, их нет. Но потом покаялись, справедливо говорит Александр. Да, они покаялись. Покаялись.
А мы не покаялись.
И покаянные экскурсии немецкого юношества в Освенцим и Майданок это типичная вещь. Немецкое юношество привозят в Освенцим и Майданок, и немцы там, дети смотрят, и дети каются опять за тех, кто умер, за тех, кого убили. Постоянно каются немцы. Мы никогда не каялись, это правда. И второе, что мы действительно оставили этих людей живыми, ими помучили, а они, конечно, передали внукам, понятно, да?
Да.
Это правда.
Может, и нам стоит покаяться.
Может быть, и нам стоит передать ненависть. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, в том, что происходит, есть большая доля нашей вины.
А поясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, там вот все, что говорили по поводу армии Рокоссовского, которая подошла к Варшаве и не оказала никакой помощи восстанию в Варшаве. Когда мосты были целы, мы сидели на другом берегу, понимаете, и смотрели, как немцы добивают. И кончая последними всякими ситуациями очень неприятными, например, самолет президента Польши разбившегося, почему мы не отдаем? Зачем мы их злим? Зачем мы все время всех злим? Понимаете, надо как-то быть более лояльным людьми. История в Смоленске, понимаете, с этим захоронением. Мы все время крутим, говорим, что да, расстреляло НКВД, но вроде не НКВД. Ну почему не сделать так, чтобы вот эти вот гордиевы узлы, которые в взаимоотношениях с нашим, в общем-то, родственным, можно сказать, государством, разрубить? Вы знаете, вот у нас многие ребята служили...
Кстати, извините, простите, я быстро скажу. Мы как бы используем концепцию «не бередите прошлое», а, наверное, надо проговорить все.
Так нет, это не концепция. О чем вы говорите? Это просто безголовость. Мы считаем, что, это все. Вот какой-то депутат там требует разорвать взаимоотношения, все разгромить. Что? Кто он такой?
Депутат.
Понимаете?
Депутат.
Да.
Нет, ну, подождите, Харитонов, бывший в 2004 году кандидат в президенты Российской Федерации. Это да Харитонов.
Мало как его когда где-то называли. Да. Проблема-то вот в чем, что, понимаете, можно поссориться, помириться очень сложно. Более того, вы поймите одну простую вещь, и пускай поймут слушатели наши, все, которые слышат меня сейчас.
Да.
Дело в том, что это схема со всеми остальными. С румынами мы тоже почему-то поссорились, с болгарами поссорились. С Финляндией то не все в порядке. Но нельзя со всеми, понимаете, по периметру. Это ж не их заговор, это наши недоработки мидовские. Понимаете, та же история на Украине. Как это так? Сидело посольство, сидел Черномырдин. Что он там все эти годы делал? Почему американцы культурный центр создают, а у нас там только бюрократия сидит, бумажки перебирает? Почему мы бесплатно не раздавали газеты, не давали какие-то книги? Ничего. А потом удивляются. А как же так получилось? С той же Польшей, понимаете?
Да.
Они к нам, в принципе, нормально, ну, относятся, за исключением вот каких-то вот таких вещей, о которых я сказал. Ну, давайте, в конце концов.
Ну, можно искренне спросить вас? Вы думаете, что... Вот сейчас просто мы покаемся. Вот, допустим, сегодня четверг, до конца недели мы покаемся. По
не
всем
надо
вопросам.
Каяться, ни нет, под каким
покаемся,
видом.
Покаемся, все сделаем. Думаете, к нам отношение изменится или нет?
Не надо каяться ни под каким видом. Да. Надо просто, понимаете, вести добрую политику. Показывать, что да, мы добрые, не волнуйтесь. Ну да, мы вот это сделали. Причем тут покаяние.
Если у меня есть сомнения.
Понимаете? Вот, и второе, да. Что надо сделать? Надо в конце концов открыть военные архивы. Надо отдать полякам этот самолет, Ту-154. Ну зачем мы это делаем? Ну зачем мы всю страну на рога поднимаем? Понимаете? Надо разобраться с этой аварией.
Я с вами согласен. Вот смотрите, по-человечески и по способу взаимодействия я с вами абсолютно согласен. Но есть одно но. В 90-е мы старались для всех партнеров. И в ответ, к сожалению, получали не дружбу, а экспансию. Их экспансию.
Вы категорически не правы. Ничего
почему?
Мы в 90-х
скажите,
не
скажите,
делали.
Скажите.
Я вам объясню. Дело давайте. В том, что 90-х пришли к руководству МИДом вообще всей нашей политики случайные люди.
Да.
Они хорошие, но случайные люди. И понимаете, в чем дело? И они не сделали вот этой основы, вот этого фундамента доброты и нормальных человеческих взаимоотношений. Они все время поддавались на что-то,
да.
Считая, что это хорошо, но это не так. Понимаете, надо что было сделать вот по отношению к той же Польше? Есть определенные гордиевые узлы. Вот это поведение там, как в Варшавском восстании, когда убиты тысячи людей были, а наши с той стороны... И мосты были, понимаете, мосты. Они приходили по мостам, говорят, спасите нас. Нет, этого не делать. Давайте обсудим это делать. Ну что делать? Было
я
такое,
понимаю,
не надо каяться. Но это надо обсудить.
Я понимаю.
Каяться,
хорошо.
Понимаете?
Я позвольте себе все-таки продолжу. Значит, я хотел вот что сказать, Настя. Быть товарищеским, быть открытым, быть открытым для разговора, быть открытым для обсуждения, быть открытым для признания собственной неправоты. Это клево. Но я не знаю, даст ли это результат. Потому что это уже делали, вот мне кажется, извините, я считаю, что это уже делались в 90-е. Андрей Козырев, ему говорили, например, вы виноваты, мы говорим, да, Шеварднадзе перед ним. Вы виноваты, мы говорили, так точно, виноват. Там, здесь, виноват. Хорошо, мы виноваты. Понимаешь, то есть
да.
мы признавали все. Мы говорили, все, друзья, дружба,
уровня, вот,
дружба, абхай-бхай. Я тебе скажу больше, 27 или 26 мая 1997 года, значит, Ельцин в Париже подписывает договор Россия-НАТО. То есть мы шли последовательно, признавая все. Результат фиговый все равно был.
Это
фиговый.
Это внешне, фиговый. Да, было, потому фиговый. Что, признание, потому что
результат
на самом деле,
фиговый.
Если мы будем отталкиваться от самих себя, и для себя мы поймем, что...
Вот можно я подытожу? Мы ведем себя грозно неразговорчиво и даже угрюмо, агрессивно, результат плохой. Мы ведем себя по-доброму, результат плохой. Я тебе объясню. Я запутался по-человечески. Я по-человечески запутался.
Потому что внутри себя мы не согласны, на самом деле, с тем, что мы там где-то что-то виноваты.
Настя, вот давай так. Мы с тобой, ты Польша. Значит, мы с тобой имели какие-то там, сказать, я знаю, не знаю, я твою чашку разбил там на кухне, еще что-то. Ты мне что-то нагадила, там, сказать, там, ну, мало ли что. Мы с тобой начинаем дружить, да? И вот я прихожу к выводу после нескольких, там, допустим, 2-3 десятилетий, Настенька,
да,
что и по-хорошему плохо, и по-плохому плохо. Ну, никак не выходит. Ну,
если я...
Я понимаю, что по-умному, я начинаю думать по-умному, Настенька, по-умному.
Да.
Что, если честно... Что, конечно, недоработка обеих сторон. Что и с твоей стороны недоработка, и с моей стороны недоработка. Значит, я дурак, и ты дура. Значит, это понятно, да?
Да.
Это мне это тоже понятно. Но хорошему плохо уже, по-хорошему плохо, и по-хорошему, и по-плохому плохо. Так как же мне с тебя, с тобой вестись?
Вам с себя надо начать. С самим собой сначала договориться, как, какой вы человек, а потом уже играть в доброго или злого следователя. А у нас этого нет, внутреннего не консенсуса. Поэтому и внешнее тоже, то да, то нет. Выглядит это все.
Ребят, меня держит, я говорю сейчас абсолютно искренне. Я абсолютно искренне. Я вижу так. По-хорошему плохо и по-плохому плохо. Куда ни кинь, всюду получается не так. Тогда что делать? Ну такое вот получается. Понимаете? Я не знаю. Я не вижу прямого ответа. Давайте вот сделаем так и будет так. Нет, я не понимаю. Так мы по-всякому пробовали. И по-всякому все выходит плохо. Понимаешь, в чем дело? Не знаю. Движение.
Подъем в движении.
Ладно, не угадаешь, понимаешь? Мне кажется, они просто нас валят, и все. Пока не свалят, все будет вот как бы.
Ну, если так воспринимать все, то и завалят в конце концов.
Ну, валят, вот,
а в 90-е мы со всеми дружили, и не
дружили.
Это.
Дружили,
не,
а они расширяли.
Не расширяли.
Ну, подожди, ну, дай, ну, вот сейчас, 59 минут. Ну, я тебе просто скажу. Еще раз скажу тебе простую вещь. Да. На Мальте Горбачев встречался с кем? С Рейганом, не помнишь? С Рейганом. Горбачев с Рейганом. Значит, и позже. Речь шла о том, что позже, в 89-м году, что после объединения Германии даже в Восточной Германии НАТО не будет.
Да, я все это знаю и помню.
Мамочка, и что, а сейчас НАТО Украина... А сейчас Украина ставит вопрос о членстве НАТО. Да. Настенька, получается, что когда мы хорошие, плохо. Ну, и плохие плохо. И так плохо. И все, давай, 5 баллов в Москве, мы пойдем и проживем его. Это 4... А, 6 июля сегодня. Четверг, 6 июля.
Подъем.